Ваш вопрос. Можете не продолжать, и это типичный вопрос, как можно помочь родителям. Дети не могут помочь родителям. Есть только один способ помочь, это молитва. Родители не будут вас слушать. Можете только им силу свою передать. Ну? Не расписано, значит, у вас просто неразвитое представление о семье. Изменяется ситуация с помощью развития. Если вы развиваетесь как личность, вы понимаете сами сначала, что нужна роспись, потом это понимание переходит к мужу через ваше сердце, с помощью вашей любви к нему. Люди не расписываются, потому что боятся. Это из-за страха происходит. Ну, то есть страх перед другим человеком заставляет людей не расписываться. Нет другой причины. Некоторые люди говорят, это объясняют тем, что мы как бы не обязаны ни перед кем отчитываться, как мы живем. Но на самом деле это все отговорки. Причина основная, почему люди не расписываются, это страх перед человеком. И есть причина в этом страхе, потому что люди не умеют правильно отношения строить, они друг друга не знают. И так как есть много примеров разводов, разрушения семьи, потом бракоразводных процессов всякие, часто люди, вот это подпитывает опыт отрицательный людей, подпитывает то, что вот не надо расписываться, зачем обременять себя чем-то. Но на самом деле, когда люди постигают правила отношений друг с другом, когда они изучают эти правила, настраиваются на них, сражаются за эти отношения, углубляют эти отношения, тогда хочется расписаться, потому что хочется честно жить по отношению друг к другу. Это все приходит со временем. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойной и упрямой. А, вы не с очком не подцепили, да, вовремя рыбу? Это проблема. Вы думаете, что рыба должна сама прыгнуть в сачок, да? Она туда вроде залезла, а потом посмотрела, что-то там не очень, да? И назад. Поймите, что мужик, как бы, понимаете, для мужика роспись — это аскеза. А для женщины это счастье. Для мужика часто дети — это аскеза, для женщины — счастье. Для мужика как бы жена сама по себе — это аскеза, а для женщины — счастье. Надо поэтому понять, как бы, что мужику надо помогать жениться. Ну, помогите ему, как бы. Обнимите его и скажите: «Когда-то давно ты мне сделал предложение». А? Не честно? Очень честно. Для женщины очень честно. Виснет на шею мужу и говорит: «Когда-то давно ты мне сделал предложение». И так раз 50 ему сказать в разных ситуациях жизни. Не-а. Надо опять сачок достать и... Все. Моя хорошая, если вы сами не поможете ему, он не сможет. Женщина является главным стимулятором мужчины. Вот ответственность мужчины развивается с помощью жены. Вот так мужчине вообще ничего не надо. Там в холодильник себе сварил макаронов, там, холодильник поставил, они там замерзли, отрубил чуть-чуть, на сковородке пожарил, и на весь день хватает. Нормально он живет, не парится вообще. У него там бардак в квартире, там он не мыл никогда ничего там. Вот. Одни штаны есть и хватит. Ну так живет мужчина часто. Когда женщина появляется, он говорит: «Слушай, я устал от такой жизни. Давай меня корми хорошо, 3 блюда как минимум, штаны давай мне гладь, в квартире убирайся. Когда женщина появляется, то мужчина меняется отношение к жизни. Ему хочется лучше жизни. Она говорит, я готова все делать, но это, все, за это все надо платить. Поэтому иди работай, мой хороший. И он работает, он готов платить за счастье. Вы должны вдохновлять его. О, моя хорошая, силы берутся от Бога. Если физических сил нет, слабость, значит, надо заставлять себя двигаться. Вам надо бегать. У вас динамики не хватает. Вы такая. А? С ребенком коляску положила и побежала вместе с ним. Я видел, как женщины с детьми прям с колясками ходят по улице долго, быстро ходят с коляской там, или ребенка сажают на себя и пошла там вот так. Ну, то есть и ребенку хорошо, и вам. Вы когда двигаетесь вместе с ребенком, у него тоже тонкое тело очищается, он от вас энергию получает. Ведь она рассказывает про свою женскую природу, что женщина сама себя заставлять не может. И поэтому нужны подружки, которые будут вместе с вами это делать. Нужно подружиться с кем-то. Алло? Кто хочет с ней подружиться, чтобы вместе гулять? Вон, 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 девушка, вон, смотрите, вон. Все, с ней созванивайтесь вместе. Давай бегать с тобой будем сегодня. На улицу пойдем. Дружите просто, договаривайтесь. Тогда вам будет легко все, поднимать себя. Если вы скиснете, она скажет, не кисни, ну пойдем, давай, ну пойдем, моя хорошая, все. Я тебя поддержу. Ну ладно. А если муж заставит, то вы принципиально не пойдете.
Да.
Да, то есть мужчина не может мужчину вдохновлять, только женщина. Поэтому вот вдохновляйте друг друга. Учитесь понимать природу друг друга. Так, сегодня у нас тема вот это глубокие отношения. Прежде чем глубокие отношения создавать, нужно сначала понять путь к этим отношениям. Часто люди думают, почему все разводятся? Все разводятся, потому что нет глубины в отношениях. И даже люди не понимают, что такое глубина. Ну как нет глубины? У нас семья, у нас дети, там, мы родственников любим, друг друга любим, вместе там... зарабатываем, на квартиру копим, там у нас планы на жизнь, мы хотим быть вместе, все. Почему у нас нет глубоких отношений? Потому что глубокие отношения не основываются на этих всех желаниях, ради которых вы вместе живете. Глубокие отношения основываются на устремленности человека и искренности, на его самосовершенствовании, на его понимании мира, на его близости к Богу. Глубокие отношения основываются на глубине человека. Если человек поверхностный сам по себе, он не может иметь глубокие отношения. Допустим, поверхностные рыбки, которые не могут в глубину плавать, у них нет отношений на глубине. Они есть только отношения на поверхности, понимаете? Надо стать глубокой рыбкой, которая может плавать в глубину. Если рыбка плавает в глубину, будут глубокие отношения. Глубина означает сердце. Видите, мы эхо друг друга, то есть мы как бы очень глубоко понимаем друг друга. Вот, допустим, мужчина с женщиной живет, он там сексом с ней занимается, гладит ее, обнимает там и так далее. Но вряд ли он понимает ее как личность, вряд ли он понимает. Допустим, она устала, он не понимает, что она устала. И мужчина устал, женщина не понимает. Вот, поэтому говорит, ну и что устал, все равно помогай. Ну, то есть, как бы, мы не видим, не чувствуем друг друга часто. Это означает, что отношения эгоистические. Приведу пример. У одних моих знакомых ребенок, на него начали жаловаться учителя. Вот хорошо девочка училась, все нормально, потом бац, и у нее пошли плохие отметки. И учителя говорят, это плохая компания, там туда-сюда, и вот, ну, как бы объясняют родителям, что ребенок просто сбился с пути, с истинного. И я так или иначе был вовлечен в эту ситуацию, я посмотрел на ребенка, говорю, у ребенка плохой период, ребенку очень трудно учиться, и настолько плохой период, что если вы сейчас будете заставлять ребенка учиться, то просто начнется психическое заболевание. Родители слушали мои лекции, но им очень трудно было меня понять. Я им говорю, ну давайте проверим, вам что ребенок говорит? Они говорят, она говорит, что я не могу учиться, у меня нет сил. Я говорю, ну разве вам это не доказательство? Они говорят, ну все так говорят, но учиться-то надо. Я говорю, ну хорошо, если, допустим, вас сейчас прижмет, вот так плохо, что вы пойдете на работу и помрете по дороге. Вы пойдете на работу? Он говорит, ну если так плохо, то нет. Я говорю, ну так у ней тоже та же самая ситуация. Человеку так плохо, что она не может просто сосредоточиться, у нее нет сил учиться. Мне говорят, как это проверить? Мы не можем в это поверить. Я говорю, очень просто, идите к психиатру. Пускай обследует ее психиатр на ее психическое состояние. И потом делайте вывод. Должна она учиться в школе сейчас или нет? А это серьезное решение. На второй год ребенка оставлять, понимаете? Просто потому, что сказал кто-то. Пошли к психиатру. Психиатр посмотрел, серьезный специалист такой, подумал, поговорил с ней. И сказал им, что если бы еще она месяц поучилась, то она бы была их постоянным клиентом. Еще месяц осталось, и дальше уже сумасшедшее, то есть психическое заболевание. Вот тогда и они реально отрезвели и принесли эту справку, с трудом доказали преподавателям, с трудом доказали. Вот смотрите еще один момент. Преподаватели тоже не видят часто детей. Они с трудом доказали преподавателям, что ребенку нужно отложить учебу на год или на полгода хотя бы. И потом, вот интересно, что плохой период закончился, и ребенок опять начал хорошо учиться, закончил, все нормально. Это означает, что мы не видим друг друга, не видим. Поэтому люди разводятся. Жена, допустим, говорит, я не могу, мне плохо, я плохо себя чувствую. Можно я, ну, отдохну от отношений хотя бы день-два? Муж говорит, а что это ты хочешь отдыхать от отношений? Я же тебе ничего плохого не делаю. Он не знает, что женщина, она вкладывает силы большие в отношения, она тратится там. И иногда надо отдыхать. Она же эту энергию любви создает. И надо иногда отдыхать, восстанавливаться, потом опять дальше создавать. Нужен отдых. Так же, как мужчина с работы пришел, он отдыхает, а женщина работает дома. А если у нее, допустим, она из дома никуда не уходит, у нее там дети еще маленькие, она изматывается вся, ей нужен отдых, то есть пойти к подружке отдохнуть, полякать, потруля-лякать там с ней. Вот, еще как-то, или на природу погулять там, еще как-то. То есть ей нужен отдых. Некоторые женщины из-за этого на работу рвутся, потому что женщина отдыхает на работе. Она дома устает психически, а на работе отдыхает. То есть она ищет себе работу, которая бы давала ей возможность отдыхать. Видите, мы не понимаем друг друга. Не понимаем друг друга. Например, мужчина, когда жене говорит, что у меня там на работе, меня не понимает начальство, он это говорит не для того, чтобы жена разобралась, кто прав, ты или начальник. Не для этого он ей говорит это. Он ей говорит для того, чтобы она его поддержала психически, сказала, у тебя все будет хорошо с начальством. Ты сможешь со временем разобраться, я верю в тебя. Он такой, о, спасибо, хорошо, ладно. Ему нужны просто силы. нужна эмоциональная поддержка. Но она хочет, говорит ему: нет, ты не прав по отношению к начальнику, здрасте. Ее никто и не спрашивал, прав или нет. Ей хотели, просто просили помощи. Ну, то есть, видите, оказывается, у нас нет глубины в отношениях. И если вот этой глубины нет, а глубина возникает только от духовной жизни, понимаете, почему человек не глубокий по природе? Почему он не глубокий? Потому что на глубины нужна дополнительная энергия психическая. Эта энергия берется только от Бога. Человек не может сам ее вырабатывать. Вот если люди просто живут, они там дискотечки, там кинцо, там компьютерные игры, там еще туда-сюда, просто балдеем, развлекательная такая жизнь. Это очень поверхностная жизнь, там нет глубины. Чуть-чуть время прижало, вот мы, допустим, вместе живем, там ля-ля-тру-ля-ля, там все у нас классно, мы балдеем вместе, наслаждаемся жизнью, там Олег Геннадьевич, у нас все окей, окей. Вот, на лекцию к теме не пойдем, у нас окей. Вот. Нормально, я не против. Но бывает, у всех, во всех семьях наступает время, и у одного из супругов энергетика пошла вниз. Вот, допустим, у меня было все окей, окей, и вчера сразу двух родственников тяжелейшая ситуация в жизни. Вечером вчера. Когда я с вами общался, чувствую, мне что-то плоховато становится. Эта энергия пошла в ту сторону. Сразу раз, два человека выключились из жизни. Сегодня молился за них, как бы, но уже сил меньше, счастья вам дарить. Пришлось выложиться. Ну, то есть приходит время, и у человека наступает раз тяжелый период. И приходится вкладываться, молиться, вкладывать силы в то, чтобы побеждать судьбу. И в это время, когда наступает такой период, кайфа уже нет с этим человеком жить. От него счастье не идет. Ему плохо, и мне плохо. Человек сначала терпит, 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 а потом ему же нужны силы. Ему счастье нужно в жизни. Человек без счастья не может жить, и он уже такой: ну все, я пошла. И уходит из семьи девушка. Или парень, допустим. Или человек просто не чувствует любви. Вот он говорит: я тебя не люблю, разлюбил или разлюбила. Вот раньше любила, теперь раз, разлюбила. А это не разлюбила, а просто кайфа нет. Я счастья уже не испытываю от человека и думаю, а что я с ним буду жить? Балдежа нет от него, все. Goodbye, my love, goodbye. Там песня, знаете, как это переводится? До свидания, моя любовь, до свидания. Если как бы будет совсем плохо, меня вспоминай просто. А так, goodbye. Понимаете, то есть, ну, весело. Ну, то есть, почему goodbye-то? Потому что люди не могут вместе жить, у них не хватает энергии, не хватает сил вместе жить. Вот и вся причина. Откуда силы берутся? Силы берутся от... Вот откуда. Давайте песенку послушаем. Надо звук выше сделать в радиорубке, а я сделаю ниже. Я уже на максимум поставил. Видите, я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад. И только промахом был рад. И что же? Я видел в жизни суету, ночей бездонных пустоту. То есть не спал по ночам, страдал. И женщину любил не ту. Все же я не жалею ни о чем, потому что все, что понято с трудом, то мне дороже. Понимаете, вот для чего нужна человеческая жизнь. Она нужна для того, чтобы научиться понимать то, что понимается в целом с большим трудом, с большим трудом. Едва ли человек может понять, что такое внутренняя жизнь, что такое молитва, что такое прощение, раскаяние, что такое возможность вытерпеть отношения, когда тебе не в кайф, как говорят. Вот это и есть. Потому что зачем их терпеть? Говорит, чем мне терпеть эти отношения, если есть с кем в кайф? Пошел, да и строй другие дальше отношения. Даже некоторые лектора изучают ведические писания и потом говорят, а если вам это плохо, с кем-то не в кайф, тогда разводитесь просто и ищите тех, с кем и в кайф. Ищите свою половинку вторую. Допустим, у вас много детей нарожали вместе, чувствуете не в кайф, значит, не ваша половинка, ищите другую. Бросайте жену там со всеми этими детьми и дальше ищите себе половинку. Замечательная философия, да? Но если смотреть вглубь вещей, если пытаться постичь этот мир, который очень глубокую природу имеет, то тогда оказывается, есть другая философия. Вот, допустим, ты бросаешь близкого человека, и у тебя сердце закрывается на новые отношения. Ты можешь знакомиться. Вот у женщины холод в сердце возникает. Женщина создает семью, когда у нее тепло и сердце идет. Вот эта вторая красота женская, которая создает семью, она имеет природу тепла. Если ты, допустим, кого-то жестоко бросаешь, у тебя сердечко чик и закрылось. А потом ты не раскаивалась, ничего не делала такого. Много лет проходит, никого нет. Почему никого нет? А потому что эта энергия уже не идет из сердца. Ее надо оттуда вытаскивать раскаянием. Чтобы свой поступок, который ты совершила, надо очистить от сердца от этого поступка, и тогда оп, тепло, и сердце пошло. И все, и дальше появляется человек. Вот, оказывается, как на самом деле. Не то, что я там хочу, бросаю, хочу, не бросаю. Что хочу, то и делаю. И спрашивается, а что это Бог такой? Почему он так делает? Вам тяжело жить, а он заставляет. Во-первых, надо понять, что тяжело нам жить, потому что через нашего близкого человека идет судьба, действует. Ее больше неоткуда действовать. Вот если, допустим, мне в автобусе кто-то скажет, очкарик, я не обращу внимания. Потому что это чужой человек. А если мне близкий что-то больное скажет, я тогда очень буду сильно переживать. Понимаете? Через чужих людей судьба не действует. Она действует только через близких, родных людей. Потому что так устроен этот мир. И для того, чтобы вообще людей соединить, Бог прилагает свою силу. Вот думаете, влюбленность — это сила человека? Нет. Влюбленность — это не сила человека. Если бы человек отдавал свои силы, он бы уставал. А когда люди влюбляются друг в друга, они не устают. Они, наоборот, еще всего лишь 100 часов вдвоем. Им, наоборот, все лучше и лучше друг с другом становится. От влюбленности они просто балдеют, им хорошо. И не устают, им хорошо. Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. Видите, даже дождик уже это... Веды описывают, что йоги, когда вот человек занимается, йога означает связь с Богом. Человек сильно с Богом связан, он не боится ни холода, ни жары, ни голода, ни бедствий никаких. Он становится очень умиротворенным. У него столько счастья внутри от отношений с Богом, что его ничего не выводит из равновесия. Он становится наполненным счастьем. Таких людей называют атма-рама. Атма означает душа, рама означает радующийся. Рама, радующийся. То есть он душевно рад всему, что происходит. У него душа радуется постоянно, потому что она связана с Богом. А у нас душа связана с судьбой со своей, которая нам страдания переносит постоянно и забирает у нас силы, забирает счастье судьба. Вот у меня, допустим, сегодня с утра я столько помолился, там работу над собой совершал. Буквально за 2 часа всю энергию счастья у меня изнутри судьба и убрала. Забрала куда? На родственников, чтобы им помогать, чтобы спасти. Там у одного вообще опасность жизни угрожает, жизнь одного родственника. Другого семья разрушается. Вот. И вот тю-тю, силы кончились. селекцию читать. Ну, то есть, как бы, идея в чем заключается? В том, что мы нуждаемся в силе Бога, сильно нуждаемся. Поэтому я сегодня весь день слушал, включил голос святого человека и слушал, вместе с ним жил, ходил, наполнялся, нуждался весь день. Мы нуждаемся в силе Бога. Она идет через старших всегда. Нуждаемся в этом сильно. Большинство людей даже не знают об этом, что они нуждающиеся. Они думают, да, все классно, какие проблемы вообще. А когда проблемы начинаются, человек не знает, что теперь делать. У него микросхема не срабатывает, что надо менять свою жизнь, как-то изучать. Нет понимания этих вещей. Люди могут быть связаны реально друг с другом очень сильно и чисто. Они светлую память друг о друге могут хранить, беречь в сердце. Понимаете? Чистые отношения, чистая связь означает очень глубокие отношения, означает настоящая жизнь, означает никогда семья не развалится. Но это очень недешевый случай. Это надо реально трудиться над собой. Видите, дотронуться сердцем нетрудно, где бы ты ни была. Это означает сильная связь. Когда близкий человек уходит из жизни, то мы вспоминаем, что мы связаны с ним, начинаем сильно страдать. Есть три варианта, как происходит это. Один человек чувствует, у него хорошо в сердце такое, светлая память и просто разлука. Чувствует разлуку. Это не печаль даже такой память о человеке, чистая такая память. Немножко тоскливая. Это значит, человек ушел наверх, стал ангелом, на высшие планеты пошел. Второй вариант, жар в сердце такое, как бы чувство, хочу встретиться, разлуки сильное такое, очень сильное желание быть с ним рядом. Это значит, что он остался здесь, в этих мирах, где мы живем. И как бы поэтому его ощущение, его этого человека очень сильно. И третий вариант, камень на сердце, тяжесть человека придавливает такое, ему плохо становится просто, того, что близкий человек ушел, значит, он идет вниз, на низшие миры, и там у него страдания. И во вторых двух случаях, когда жар в сердце или камень на сердце, нужна молитва, связь с Богом нужна, сильное слушание тех, кто молится вместе с ним, молиться сильно, чтобы постепенно сердце не очистилось, и что дальше возникает? Светлая память в человеке. Это значит, что ты его наполняешь силой через свою молитву. Он отрабатывает все свои страдания и уходит наверх. Моим знакомым, когда мама у них ушла из жизни, она плохо жила, неправильно. Им понадобилось вдвоем молиться 4 месяца, муж с женой, чтобы она пришла к ним во сне и сказала, спасибо вам, мои хорошие. И они увидели, как она вверх пошла. В рай. Почему? Потому что они замолились, молились за нее, и сердце стало легко, на сердце легко стало. Вот это на сердце легко всегда должно быть после отношений. Человек погиб, или человек ушел, или человек как бы бросил, на сердце легко должно стать. Когда человек сам бросает, у него сразу на сердце легко, потому что совесть закрывается в этом случае. И человек такой должен раскаиваться, чтобы ему на сердце тяжело стало. Он должен почувствовать свой поступок, тяжесть своего поступка, потому что когда человек бросает, интересно все происходит. Вот, допустим, человек кого-то бросил, дальше вы что думаете, ему страдания приходят в жизни? Как Бог поступает с этим человеком? Вот он бросил близких людей, ему страдания в жизни приходят? Ну, правильно, через какое-то время. Сначала сладкий вкус приходит. Его надо заманить сначала. Бог, чтобы его покарать, он его заманивает. Он ему дает сладкий вкус, он встречает кого-то, думает, о, я бросил, и мне хорошо. Не работает система, говорит. Олег Геннадьевич говорит, неправильно. А я бросил, у меня отлично. Любовь такая пошла. Замечательно, идет привязывание. Тебя привязывает Бог кому-то. А потом, грязь! Я хочу быть с тобой. Все, и человек отрабатывает. Точно так же, как он заставил страдать своего близкого человека, так он сам теперь страдает. Одна девушка ко мне подошла, говорит, хочу найти себе мужа. Я говорю, а что, бросила кого-то? Она говорит, ну да, давно, 5 лет назад. Муж нашел себе кого-то? Нет, до сих пор меня ждет. Хороший человек? Хороший, но не люблю. Мотай назад, никого не найдешь. Потому что пока человек ждет, у тебя нет вариантов. Бог тебе уже дал хорошего человека. Что ты ищешь? Что тебе еще надо? Хочешь плохого себе найти? Может, найти себе плохого, нет проблем. Мужиков завались и хороших, и плохих. Но он тебе уже хорошего дал. Зачем тебе ему еще одного хорошего тебе портить, давать? Одного хорошего дал, хватит тебе. Зачем второго? У Бога такая философия, потому что это Он людей соединяет. Это Его энергия влюбленности, не наша. Это Он вкладывает в нас силы, чтобы мы были вместе. Это Он все делает. А когда мы это разрушаем, потому что уже кончилась влюбленность, а сами сердцем работать не хотим, отношения создавать не хотим, не хотим вкладываться и даже не понимаем, зачем это надо. Одна девушка слушала, слушала, слушала мои лекции и потом мне говорит, ну не чувствую я от него счастья, зачем мне бескорыстно ему служить? Я говорю, замечательно, это что за бескорыстно? Если ты чувствуешь от него счастье, так ты ему и так будешь служить. Так это ощущение счастья заканчивается потом, мои хорошие, заканчивается у всех. Бабушка пришла к врачу, говорит, я, сынок, я не мочусь. Он говорит, а сколько тебе лет, бабушка? 80. Кончилась моча. Все, иди домой. Старенькая ты уже, кончилась моча, все. Ну как бы моча не кончается, понятно, что надо лечиться. А вот влюбленность кончается. Кончается со временем, влюбленность. Но любовь не кончается. Любовь надо создавать уже самим. Это, понимаете, это вот ну, демоверсия, вот это понятие, демоверсия, знаете? Такое. Try and buy. Поняли, да, о чем я говорю? Демоверсия. Когда тебе показывают все, как работает, все, ты видишь, тебе нравится, а теперь покупай. Это от Бога содрали. Это называется влюбленность. Тебе показывают, как бы, вот как человек будет выглядеть, как он тебя будет вести, если ты отработаешь с ним свою судьбу. Вот он таким будет, красивым, хорошим с тобой. И вначале тебе обкатывается это как бы демо-версия, чтобы ты понял, все там ля-ля-ля-ля-ля, ля-на-на-на-на-на-на-на. Все, балдеем, думаю, всю жизнь так будет. Это демо-версия, оказывается. 30 дней, а потом это... Плати. А что платить надо? Бескорыстие, служение, терпение, молитву нужно, чтобы силы были. Учиться правильно жить нужно. Вот с чем надо платить. Ну, понятно, что не 30 дней, все не так плохо. Ну, где-то 3 года обычно. До 5 лет. Лишение свободы. Потом человек думает, все, теперь я свободен. Любовь закончилась. Свобода теперь. Нет, не свобода. Влюбленность истратил, теперь сам должен учиться создавать отношения. Все, истратил всю влюбленность. Некоторые думают, теперь дальше, следующая влюбленность. Следующая будет короче. Это 3 года, следующая 2 года. Потом 1 год. Потом 1/2 года. Ко мне один подошел человек. Ну, москвич такой, московский озорной гуляка, Невского, Тверского, околотку. Вот, ну, знакомый. Лекции слушает такой, ну, сам такой, московский озорной гуляк. Ну, понимаете, понимаете, да? И он говорит, Олег Геннадьевич, у меня трудность. Раньше с девушками встречался, была любовь. Сейчас тоже любовь есть, но очень короткая. Я говорю, ну если, извини меня, ты если как бы ее истратил, свою энергию любви, то она будет все короче и короче. И потом только на одну ночь хватит и все. Он говорит, а как жить тогда? Как же мне замуж-то? Мне уже 40, мне пора замуж брать девушку. Я говорю, ну мой дорогой друг, извини, придется теперь тебе трудиться над отношениями, а не просто балдеть в них. И он такой, я не готов. Ну тогда один будешь жить, значит. Одному уже не тяжело, уже 40. Хочется себе кого-то. Вот тогда и думай, что делать тебе, как тебе жить. Видите, за все нужно платить цену. В этом заключается проблема. А мы не понимаем, как платить, ругаемся. Да. Надо ценить, надо помнить. Вот вспоминайте все, что было между вами. Эта память очень важна, потому что люди, когда вспоминают, они ценят отношения, они как-то верят, что все будет хорошо. Когда плохой период наступает, они вкладываются в отношения, пытаются спасти отношения, пытаются сохранить их. Но самое главное, вы должны понять, своими силами невозможно. Не будете молиться, не будете ходить к Богу в гости, в храм, не будете общаться на духовные темы, не будете духовные лекции слушать, не будете духовную музыку слушать, не будете молиться вместе с кем-то или самим, если уже есть духовная сила, то тогда не будет никаких сил сохранить семью. Энергию откуда-то надо брать. Человек не является бесконечным источником энергии счастья. Человек сам не является источником энергии счастья. Мы проводники этой энергии. Мы должны наполняться, отдавать, наполняться, отдавать, наполняться, отдавать. Как люди в древней культуре жили? Они каждый день ходили, косили сено, то есть там сажали пшеницу, то есть они контактировали с природой. Хухнем! Ну, то есть контактировали с природой, да? У них развлекаловки много было в жизни, нет? Нет, телевизора не было, правда? Но они энергию любви сами создавали. То есть они выходили на улицу, там играли в гармошки, пели. В основном пели про Бога, какие-то чистые, светлые какие-то песни, нравственные. Попсу вот эту вот не пели. Дуц, 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 дуц. Нигде из древней культуры у нас такого не приходило, да, попсы вот этой вот. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. То есть попса не приходила, да, из древней культуры? Приходила красивые песни, глубокие. Или про жизнь, или про Бога. Так люди жили, они наполнялись служением друг другу, то есть верили в семью, верили в Бога, ставили не бутылку посреди стола, а икону. Сейчас все поменялось, потому что нет знания. Мы не понимаем, как жить правильно. Вот даже взять, допустим, песня 50 лет назад. Видите, это любовь. Это любовь к земле, к природе, к Богу также это любовь скрытая, незаметная. Человек не понимает, что это божественное создание, все, природа. Он любит хлеба, и поэтому он дает свою жизнь полю, любит. То есть деятельность человека должна быть с любовью, создана любовью и любовью питаться. Ну, человек должен работать для людей, трудиться, любить людей. Знаете, иногда даже просто водитель трамвая, допустим, он улыбается. «Заходите, пожалуйста». Двери закрываются. Ну, то есть он любит людей, он для людей живет, и поэтому он счастливый. Он просто водит трамвай, там, обычный человек, там, или, допустим, продавщица. «Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка». Ну, то есть, любовь дает возможность человеку быть счастливым в деятельности. И точно так же, а любовь означает аскеза всегда, означает труд души, что мне надо заставить себя, понимаете, заставить, и причем надолго заставить. Вот, допустим, если мужу готовить бескорыстно, он сначала наглеть начинает и говорит: «Да ты мне готовишь, потому что мне по судьбе так положено, у меня в гороскопе просто вот планеты стоят так, что у меня жена должна хорошо готовить». Все. Паши. Благодарности не будет, потому что планеты, оказывается, так стоят. И жена перестает готовить и говорит: «Ну, и раз планеты, пусть они тебя сами кормят». Вот. И он начинает думать тогда, чесать репу, что же произошло. А произошло то, что он неблагодарным стал. Это незаметно происходит. И надо уметь воспитывать также близкого человека. А воспитывать я боюсь, а вдруг я его потеряю, вдруг он уйдет от меня. А как он уйдет, если вот ты бескорыстно ему служишь, он не уйдет, он привязан к тебе благодарностью. Человек может только благодарностью привязаться, знаете об этом? Ни деньгами, ни чем другим, только благодарностью. Если ты вот честно отношения строишь с человеком, это сильно привязывает. Ты становишься должным, благодарным за честное поведение. Это сильно привязывает очень. И человека благодарность, она приносит счастье, и человек не может уже неправильно себя вести. Любовь, вот эта благодарность открывает сердце, меняет отношения людей. И ради этой благодарности мы вкладываем силы в близких людей, ради нее. Очень трудно воспитывать близкого человека, потому что близкие отношения — это отношения глубоко эгоистические. В них человек сильно жаждет счастья получить. Хотели бы мы этого или нет, эта жажда существует всегда. Когда девушка появляется рядом, парень хочет там наслаждаться счастьем присутствия ее. А это желание наслаждаться называется эгоизм. И он рождает плохое поведение. Человек начинает наглеть рядом с ней, ей понукать начинает, грубить. Ну, то есть это все результат желания наслаждаться. Если желание это прерывается, возникает гнев. Знаете, это описывает Священное Писание. Сначала появляется ощущение, что счастье от человека идет. Это ощущение такое безобидное, классное. Вот от человека исходит счастье. «Первая любовь моя земная там». «Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна». Ну, то есть сначала все хорошо, бескорыстно ты там, я чувствую, что она уже спит, пусть спит, не буду ее беспокоить. Сначала все хорошо, то есть появляется чувство счастья сначала от человека. Оно превращается потом в желание. «Я хочу быть с тобой, я буду с тобой». Уже желание потом. Люди морду бьют за девушку там друг другу. Сначала просто бескорыстное. Но если бескорыстное, отдай ей. Вот она говорит: «Мне лучше с этим человеком будет в жизни». Ну и пускай с ним живет. «Нет, не отдаю. Моя девушка». Видите, это чувство счастья, которое исходит от человека, превращается во что? В жадность превращается. Это же жадность. «Мое, моя девушка, Моя девушка, мой дом. Я видел видео одно. Мужик подошел к машине, раз по стеклу хлопает. Выходит водитель, говорит, ты че по мне ударил? И в лоб ему. Меня ударил, ты что, говорит, меня ударил? Ну, то есть он сросся с машиной. Он себя отождествляет с машиной. Больно стало, когда машину хлопнули, ему больно стало. Это называется уже жадность, когда мы себя отождествляем. Человека мы теряем восприятие об этой личности. Ко мне пришел один мужчина на консультацию по питанию. Он говорит, у меня ребенок худой какой-то. Ребенок маленький. Маленький ребенок 5 лет сильно верит своему отцу. Он будет делать все, что отец скажет, мальчик. Ну, если отец хорошо к нему относится, конечно. И смотрите, как меняется восприятие. То есть отец испытывает счастье от ребенка и начинает отождествлять его с самим собой. Это жадность так действует. Это фактически я сам, он так думает. Я говорю, ну давайте я сделаю ему консультацию по питанию. Он говорит, ребенок все равно не понимает. Вам же общаться со мной надо, ребенок не понимает. Я говорю, можно протестировать, не обязательно общаться, я так пойму, что ему подходит. Он говорит, давай лучше сделаем правильно. Я говорю, как? Ты меня протестируй, говорит, меня, а он такой же, как я. Я думаю, ну все, понятно с тобой, ну ладно, будем тебя воспитывать. Я говорю, давай, я тебя протестирую. Я протестировал его, вот, сделал ему диету, все. А потом говорю, слушай, давай я твоего ребенка еще протестирую. Он говорит, не надо, я знаю, он как я, точно такой же. Я говорю, давай твоего ребенка, давай, уговорил его, короче. Еще час потратили времени, протестировали ребенка, потом я ему показываю, говорю, смотри, вот ребенок, а вот ты. Прямо противоположная диета. Все наоборот. Почему? Потому что у мальчика обычно тело похоже на маму, а у девочки на папу. И вкусы тоже. Ну, чтобы вы знали. Вот. А еще точнее, у мальчика тело похоже на родителей мамы и часто на деда именно. А у девочки тело похоже на родителей папы и чаще на бабушку. Но иногда бывает и наоборот. Ну, то есть родители, то есть через один очень сильно передается именно, вот через один передается. Поэтому дедушка и бабушка сильнее, многократно сильнее любят своих внуков, чем родители. Потому что они сильнее на них похожи. Больше связь, родство больше действует через поколение. Но это так, просто чтобы вы знали. Итак, этот мужчина не поверил мне. И я говорю, есть способ проверить, тестировать продукты детям, чтобы понять точно, подходит или нет. Ребенок маленький был. Я говорю, способ такой, я беру продукт, подношу ему к носу. Если он застывает вот так вот, прижух, значит, подходит. Если отворачивается, значит, не подходит. Я подношу ему продукт, который он думает, что ему подходит. Ребенок отворачивается. Он не хочет это нюхать, потому что ему не нравится. А когда продукт подходит, то от него исходит хорошая энергия. Он такой прижух. Такой нюхает, сидит. Нравится ему. Маленький совсем ребенок, ничего не понимает. Но он понимает, что ему нравится, что не нравится любой человек. И отец был в шоке. И я говорю, теперь вы понимаете, почему он у вас худющий? Потому что вы его кормите не тем, чем надо. Кормите ему тем, его тем, что ему подходит, что ему нравится, и тогда он будет здоровым человеком. Для чего я вам это все рассказал? Для того, чтобы вы поняли, что делает с человеком понятие «моя жена». Моя жена, значит, вот все как мне. Ей так же нравится все, она так понимает мир, как я, все. Это моя жена означает, у нее нет своего представления о жизни. Это так бывает, что человек так сильно заморачивается на этом понятии «моя жена» или «мой муж», что он уже не может, как бы. Вот женщина часто бывает, ей лекарство подошло, какое-то лекарство подошло, классический пример. Раз, и болезнь прошла, она попила какое-то лекарство. И она говорит: мой дорогой, давай вот это будем пить. Это жена меня так поет. Я говорю: а почему? Она говорит: ты очень помогает. Я говорю: а как это определили, что помогает? Я сам главный врач, она меня лечит своими средствами какими-то. Я говорю: как определили, что помогает? Она говорит: всем помогает, ну как определили? Я говорю: кому всем? Мне. Я говорю: моя хорошая, ну мне это не помогает. Она говорит: ну ты попробуй. Давай попробуем. Она не верит мне, что я могу определить, помогает или нет. Говорит: давай попробуем, потом уже будешь дальше. Я говорю: а если мне хуже будет? Это ее так вдохновляет фраза. Такая думает: ты думаешь, что тебе будет хуже? Я говорю: я уверен. Ой. Ну, то есть, видите, как вот? Это называется обусловленность. Мы очень сильно смешиваем себя с близким человеком. Нам очень трудно себя разделить. Мы привыкаем, смешиваем. Это называется жадность или привязанность. Потом, когда жадность укореняется в отношениях, сначала что было? Сначала было просто чистое чувство: мне хорошо с тобой, да? И в снегопад, и в дождик проливной. Потом дальше человек начинает считать это своим. Он присваивает объект, все считает его своим. И дальше после этого наступает покрывание. То есть человек не видит по-настоящему человека. То есть я считаю его своим. А что у него внутри, не вижу. Я вижу только отражение себя в нем. Я люблю только себя в нем, свое отражение. И считаю, что он именно такой. А так как есть любовь, вот эта вот есть влюбленность, то человек подстраивается. Он готов как бы согласиться с тем, что, ну, как бы в нем видит. Он готов с этим согласиться, потому что иначе тяжело жить. Мужчина соглашается с тем, что женщина в нем видит, женщина в том, что мужчина в ней видит, соглашается. И в результате люди подстраиваются друг под друга, и это хорошо. Если бы не было другой проблемы, что теряется личность, человек, то, что ему нужно на самом деле, его личные потребности не воспринимаются как что-то нужное и вообще как считается каким-то отступлением от истины или пороком каким-то считаются. И дальше, когда эти пороки или отступления от истины выходят наружу, так как есть привязанность, наступает следующая стадия, называется гнев. Ты чего со мной не разговариваешь? Мы же с тобой всегда разговаривали в это время. А человеку вот надо молчать, потому что у него вылезло это. Он не может уже разговаривать, потому что это было искусственно, он подстраивался, он старался, он делал все как надо, но его силы кончились. А жена-то искренне верит, что это и есть его природа, естественная природа, с ней постоянно разговаривать. И он говорит: не могу, устал. Она говорит: что? Ты что, меня не любишь? Мы же с тобой всегда разговаривали и отдыхали во время разговоров. Говорит: это ты отдыхала, а я уставал. Ну, я что-то раньше не замечала, что ты уставал, а сейчас что-то уставать начал. Или он говорит: можно я в теннис пойду поиграю? Он говорит: в какой теннис? У нас нет никакого тенниса. Понимаете? Ну, то есть, как бы... Или женщина говорит: я к подружке хочу сходить, мы с ней давно не виделись. Он говорит: какая подружка? У нас нет никаких подружек. Мы всегда ходим только вместе. Знаешь, что такое ревность? Это когда человек сильно отождествляет близкого человека с собой. Вот это вот срастание становится настолько сильным, что человеку не дают никуда ходить. Вот, то есть он становится рабом лампы. Ну, как этот Джин, да, раб лампы. Я говорю, раб лампы, куда скажете, тогда я пойду. Куда лампа понесет, понесут лампу туда, и там я и буду. Все. Но он как бы согласен с этим, джин согласен с такой жизнью. Но человек женился, он как бы, ему девушке там нравится на танцы, допустим, ходить. Ей надо танцевать. Ну, я понимаю, что есть разные танцы, на некоторые, может, и не стоит пускать. Вот. Ну, обычно женские танцы обычные, среди женщин там, ля-ля-тру-ля-ля, ей нравится. Муж говорит, никаких танцев, дома будешь сидеть. Почему так он сказал? И она говорит, как никаких танцев, мне надо танцевать, иначе я больной буду. Он говорит, нет, никаких танцев. Почему он так сказал? Как вы думаете? В чем причина? Потому что он чувствует, что нам танцы не нужны. Он искренне верит, что моей жене, так как это моя жена, моя часть моей, как моего существования, ей танцы не нравятся. Кто-то ее сбил с панталыку. Кто-то ей внушил, что ей нужны танцы. Он говорит, кто тебе об этом сказал, что тебе эти танцы нужны? Тебе танцы не нужны. Понимаете, да? Начинается скандал. Что такое конфликт? Конфликт – это когда интересы людей не совпадают. То есть люди начинают возмущаться, почему ты ведешь себя не так, как мне хочется. Понимаете? Меня раньше очень сильно возмущало. У меня жена говорит, я хочу побыть одной. Я говорю, сколько? Ну, примерно один день. Я такой, вау, целый день. Ну, это несправедливо, я говорю. Как я целый день тебя не буду видеть? Ну, я устала. Мне надо быть одной. Целый день? Да. Я говорю, ну, готовить-то будешь? Буду. Но на кухню не заходи. Потому что я устала. Как же это, жить-то тогда? Все, жизнь дала трещину. От меня она устала. От меня устала. Меня все любят, а жена устала. Такое страдание. Почему? Потому что моя жена от меня не должна никогда уставать. Это мое представление о жизни, понимаете? Я ее, его это свое представление. Обволакиваю им свою жену и считаю, что вот так у нас будет, вот так. А ее я не вижу, как человек. Почему? Потому что так действует вожделение. Оно закрывает глаза на человека. Мы не можем увидеть близкого человека. Вообще не понимаем его. Думаем искренне, верим, что он такой, каким он себя мне показал. На самом деле у него обязательно есть еще что-то другое, чего я не знаю. Есть еще много таких вещей, которые не зависят именно от характера человека, а зависят именно от пола. Потому что вот это вообще очень непонятно людям. Мы говорим сегодня с вами о гармонии, о попытке понять близкого человека. Итак, вот допустим взять характер женщины. Женщина постоянно беспокоится о гармонии. Ей нужна во всем гармония. Она постоянно дома, там вещи, вот мужчине надо задуматься, почему она постоянно прибирается. Потому что ей постоянно нужна гармония. И поэтому она очень дотошно относится к отношениям. На самом деле отношения между мужчиной и женщиной устанавливает женщина. Причем у женщины в голове такой бзик, что у всех женщин с мужчиной именно такие отношения. Ей так кажется. И когда, допустим, мужчина начинает с ней общаться, она говорит, ты почему? Она искренне возмущается, говорит, ты почему вот так мне сказал? Что ты хотел? То есть она верит, что он что-то плохое хотел. Потому что она очень беспокоится, чтобы все правильно говорилось. А правильно это так, как она считает. Это не так, как он считает, а как она считает. И мужчина должен подчиниться. Он говорит, а как правильно? А правильно мне говорить вот так. Хорошо, значит, вот так будем тебе говорить. Итак, мужчина привыкает, как надо жене что говорить. Ну, то есть, женщина устанавливает отношения, как надо кивать, как надо смотреть, как надо ходить рядом с женой, как руку держать. Для нее это очень важно, все эти тонкости, потому что ей нужна гармония. Она не может жить без гармонии вообще. Причем у каждой женщины своя гармония, там непонятно в чем. У одной там в вещах, у другой в словах, у третьей, допустим, куда мы ходим, в кино или в театр. Вот, кино это такая ерунда, театр. Хорошо, у другой театр такая ерунда, в кино. Вот, и как бы мужчине надо вот принимать все это. Потому что сфера отношений или поведения, разговоров, все это сфера женской жизни, и там у ней очень острая проблема. Причем как начальник с ней разговаривает, ее вообще не волнует, потому что там она не открывается. Она да, она ему покивала, все. Когда домой приходит, она расслабляется. Это значит, что нужна гармония, и женщине надо, чтобы все было так, как ей нравится дома. И она всех строит и сильно обижается. Чуть посмотрел не так, как она хочет, и сразу... Она все вырубила, она обиделась, ей плохо. Я все правильно говорю, женщина, или нет?
А как женщине с
этим? Не надо, все нормально, живите. Вы хорошие. Вы хорошие, я про вас рассказываю. Не с сарказмом. Я просто объясняю, кто такая женщина, и все. Ничего плохого я не говорю. Это все отлично, очень хорошо.
А женщина, когда видит, мужчина так себя ведет?
Мужчина так себя ведет?
Да, как женщина
вот так, как я сейчас описываю, мужчина себя ведет.
Ну, какие-то моменты новые.
Нет, у него другие моменты. Сейчас давайте про женщину закончим. Конечно, он тоже с прибабахами. Вы же все такие космонавты здесь собрались. Вот. Я просто вам каждый описываю свой центр управления полетом, понимаете? У каждого свой, мы все в космонавты, как бы у каждого свой полет. У женщины женский, у мужчины мужской. Я просто описываю. Вот, допустим, жена мне говорит, полежь, пожалуйста, огурчики. Я просто реально эпизод из жизни рассказываю. Я просто всеми фибрами души за. Я же хочу служить, лекции об этом читаю. Я такой... начинаю резать огурчики. А это вообще сфера ее деятельности, ее жизни. Она подходит ко мне, встает рядом. Смотрит. Потому что это ее, вот там находится ее жизнь. Понимаете, там это очень важно, как огурчики режутся. Мне вообще по барабану как бы, но я хочу служить. И она такая говорит, так, ножичек держим вот так. Я, думаю, какая разница, как его держать. Главное же порезать. Вот. Ножичек держим вот так. И тоньше режем, тоньше. Вот она показывает мне так. А у нее совсем чувства у женщины по-другому работают. В 5 раз тоньше чувства, чем у мужчины, у женщины. В 6 раз. Это значит, что у меня ломтик, естественно, мне резать в 6 раз толще. В 6 раз. А ей в 6 раз тоньше, естественнее. И она даже не знает об этом, говорит, вот так вот режем, вот так. И веселее, веселее. Пища же должна энергию счастья нести. Я такой, знаете, как бы, я начал потеть. Мне такое напряжение, мне легче дрова поколоть. Там тонну, чем этот огурчик там, веселее, еще вот тоньше так. Мне одного огурчика хватило. Потом я ей помогал мыть полы. Это отдельная история. Она говорит, ты что полосу-то делаешь по центру? Надо под каждую ножку заглядывать, вот так ее мыть, вот со всех сторон. Еще не забывай также протирать, как бы все пыль же везде копится. И потом штору открывает, такая меня ставит на свет, такая, смотри. Я смотрю, она говорит, видишь, частички такие. Это пыль. Я говорю, так. И она говорит, вот когда ты хорошо пол помоешь, ты опять штору откроешь, посмотришь, уже будет намного меньше. Я говорю, Бог ты мой. Я думаю, ну все, я влип. И там потел между этими ножками, там лазил, короче. Природа другая совсем. Мужчине тяжело. Женщину тоже заставь гвоздь забивать. Она не знает, что с ним делать. Держать же страшно. А как забивать тогда? Он сам не держится. Мужчина, да вот так, хрясь по гвоздю, он уже там. Я так не могу, ну-ка дай. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Что-то он не заходит. Чувства другие совсем у женщин. Тонкие чувства очень. Она боится всего, у ней как бы опасность во всем. У мужчины тоже есть внутренний мир. Вот смотрите, допустим, женщина заходит в комнату, она видит комнату, видит всех, кто сидит в комнате и как к ней относится. Мужчина заходит в комнату, он видит только объект своего внимания. Допустим, он идет куда-то, и он видит только это, и все. Причем это касается всего. Допустим, если мужчина любит глаза у женщины, тогда он будет знать, как накрашены глаза, там все остальное. Но все остальное он не будет видеть. Допустим, я, допустим, жене говорю, слушай, какой я, ну, чтобы блеснуть, как бы, ну, что я все вижу, я учусь. Я жене говорю, ой, какое у тебя новое красивое платье. Она говорит, я его год назад купила уже. Замечательно. Я говорю, ну ты ведь никогда не одевала? Она говорит, очень часто. Я вроде лекции читаю, но я первый раз заметил на ней это платье. Не могу понять, как так получилось. Ну, то есть у мужчины сознание сфокусировано очень четко на цель. Вот он, допустим, в квартиру пришел, он идет в какое-то место в доме. И по дороге он может что-то оставить. Но он когда туда пришел, он не помнит уже, где он это оставил. Но женщина помнит все, и даже что и где оставил муж. И мужчина, оставив какой-то предмет этот, начинает искать и говорит жене, где я оставил очки? Классика жанра. Она говорит, там-то, там-то, иди и бери. Хотя она туда не ходила, и я не могу понять, как это произошло, откуда она знает. У меня, когда отец выпивал, он, короче, я вот это в детстве, я это видел, это чудо. Представляете, он когда выпивал, он пытался как-то на выпивку деньги, ну, сохранить, спрятать. И куда бы он их ни прятал, мать находила сразу. Причем он прятал совершенно в разные места. Один раз он спрятал в пиджаке, была дырочка небольшая. Он свернул, короче, деньгу и в эту дырочку засунул туда. И пошел, как бы, мать говорит, где деньги, ну, по зарплаты. Он говорит, вот столько зарплаты дали, все, больше нет. Но она знает, что он, как бы, на выпивку оставил. И потом, а я все это смотрю, короче, я наблюдательный очень. И, короче, смотрю, мать идет, такая задумалась сначала, потом идет прямо к этому пиджаку, находит дырочку, вытаскивает оттуда деньги. Один раз, короче, он деньги спрятал в мусорку. Ну, немножко выпил и думает, ну, там-то оно точно не найдет. Спрятал мусорку, я заметил. Вот. Мать пошла к мусорке, вытащила оттуда деньги и пошла выбросила мусор. И ведро пустое стоит. Подходит к мусорке. Фокус-покус, короче. Мусора нет. Он такой приходит к матери, говорит, где мусор? Она говорит, как где я выбросила? Там были деньги, она говорит, ничего не знаю. Фантастика. У меня мать могла определять просто по звонку, кто пришел. Вот человек звонит, она говорит, иди открывай, такой-то человек пришел. Настолько у женщин развита вот эта способность видеть детали, мелочи вот эти все. Поэтому, мужчины, не удивляйтесь, если ваша жена застукает, заметив волос какой-то женщины на вашем пальто. Для нее это волос заметить вообще ерунда. Вообще. Без всяких проблем. Особенно чужой женщины. Ну ладно, это так вот. Теперь берем сознание мужчины. Посмотрите, женщина. Вот точно так же, как у вас очень по мелочам все расписано, как в доме должно все быть, как с вами надо разговаривать, как с вами себя вести, какую эмоцию проявить, когда как вас слушать, когда вас как не слушать. И все это очень-очень для вас важно. Точно так же для мужчины важно, но другие вещи. Например, мужчина очень сильно сосредоточен, то есть если женщина страдает от отсутствия порядка, и во всем, чтобы была абсолютная определенность, то есть женщине надо, чтобы все было четко и понятно в жизни, то мужчина очень сильно страдает от собственной неполноценности. То есть для мужчины очень важна победа в жизни. Его психика постоянно сосредоточена на то, чтобы была победа во всем. Например, если он смотрит в глаза жене, и в этих глазах нет победы, то есть она не подчинена ему, то это вызывает у мужчины конкретный раздрайв. То есть психика его не выдерживает, если жена смотрит на нее, и у ней своя эмоция. Ну, то есть она сама по себе. Понимаете, поэтому, женщины, правило номер один. На мужа смотрите верными глазами. Женщине не сложно, потому что женщина может ко всему приспособиться очень быстро. У женщины, у человека есть два психических цилиндра. Один внешний, отвечающий за поведение, он у женщины очень подвижный. Вот женщине, допустим, приспособиться к любой обстановке ерунда. Особенно вот я это смотрел на иммигрантах. Допустим, переезжают люди в другую страну. Женщина через два месяца там как рыба в воде, уже и акцент у нее местный, вообще местного наречия. Мужчине только 3-4 года надо, чтобы врубиться, что происходит там. Понимаете, то есть ему очень трудно поменять речь, восприятие мира, отношения с людьми. Женщина меняет сразу. Согласны, женщины? Быстро. Она ориентируется моментально, в обстановке начинает, как себя там вести, сям вести, то есть быстро приспосабливается. Мужчине очень трудно и долго. Внешний психический цилиндр у мужчины очень тугой. Отношения с людьми строить ему очень трудно. Маленькие дети, мальчики очень сильно страдают из-за того, что им очень трудно понять, как себя вести в школе, как себя вести в садике, как себя вести там-сям, потому что для них это целая эпопея. Научиться общаться с кем-то, потому что они очень тугую психику имеют, мужчины. Но когда они привыкли уже, приспособились к отношениям, дальше уже им не сложно. Им включаться очень сложно. Женщине очень легко включаться. Она чуть-чуть побыла где-то, она уже знает, как там себя вести, и все, без проблем. Я когда летел сюда из Бельгии на самолете в Таллин, там в самолете сидела маленькая девочка. Ей было, наверное, лет 7, не больше. Совсем маленькая девочка, сидела одна в самолете. Вот, родители ее отпустили. И она там гоняла проводников только так. Там дайте мне то, дайте мне все, такая деловая. Вот видно, она уже не первый раз летела. И она все там знает, что в самолете происходит. Если бы мальчика посадить так, он бы там... И все, полный ступор. Ну то есть психика по-разному совершенно работает. Итак, смотрите, женщины, очень важно понять, что мужчине надо всегда в глаза смотреть преданными глазами, даже если ты терпеть его не можешь. Женщина иногда терпит мужика, иногда нет. И не надо беспокоиться об этом, потому что психика у женщины всегда вот это меняется, восприятие человека. Сегодня я его люблю, завтра не люблю. Но не надо мужу об этом говорить, потому что он этого не понимает. Допустим, жена говорит, я тебя не люблю. Он говорит, что, разводимся? Он не понимает, что это просто эмоции. А эмоции у женщины меняются, как волны постоянно. То в океане большие волны, то слабые. Вот. Но если жена так сказала, мужчина не обращает внимания, это просто эмоции. Если женщина не любит, она молчит, она просто уходит к другому и все. Но намекать будет какое-то время. Ну, как бы это совсем по-другому проявляется. То есть, если она что-то сказала, я тебе не... ты мне противен, допустим. Это просто эмоции и все. Сегодня противен, завтра уже не противен, послезавтра сильно не противен и так далее. Все меняется постоянно. Но женщина, если вы хотите, чтобы мужчина был счастлив с вами, когда он смотрит на вас, надо сделать верный взгляд. Мужчине очень нравится, когда жена на него смотрит верными глазами. И чтобы он не говорил, надо всегда вот ему как бы подмахивать головой. Согласны вы, не согласны, не имеет значения. Причем интересно знать, что ему тоже все равно. Главное, чтобы головой махало, а согласны, не согласны, его не волнует. Ему важно, чтобы жена подчинена мне. И то есть у мужчины есть несколько критериев, что жена подчинена. Первый критерий, как смотрит, если она смотрит на меня как бы с симпатией, значит... Все хорошо, значит, петуха он не включает. Потому что у мужчины может включиться петух. Знаете, петух это как бы это, ну, естественное свойство мужчины. Воевать. Ну, то есть мужчина, как бы он может воевать, может не воевать. У него два варианта жить есть. Ну, то есть сражаться или побеждать. Он может или побеждать, или не побеждать, одно из двух. Если он не побеждает, то он расслаблен, ему все нравится, все хорошо в жизни. И ты то же самое делаешь, что делала до этого, а ему все равно. Но если он настроен воевать, то все, что бы ты ни делала, все плохо. Он будет искать мелочи, такое ходить, как там поле боя, понимаете? Там. Он ходит, ищет везде проблемы и так далее. И вот включается петух этот у мужчины очень просто. Достаточно на него посмотреть. Взглядом неверным. Все, он сразу. Пошел петух уже жить дальше в доме. Переключиться очень трудно мужчине. У него включился петух, но дальше его успокаивать непросто. А включить легко, достаточно неверным взглядом посмотреть. Или он вам говорит, допустим, есть... Вот смотрите, есть разные виды речей у мужчины. Допустим, если мужчина вам говорит просто, какая погода хорошая там, тогда все, нам неплохо бы погулять, это он просто рисуется. Ну, то есть и в это время он ничего серьезного не делает, можно ему что хочешь говорить, можно шутить с ним, там нет никаких проблем. Но если он вам начинает говорить о своей работе, допустим, о своих увлечениях каком-то, или демагогию разводить женщины, мужчина иногда логическую цепочку строит. Вот мужчины любят логическую цепочку строить. Причем она может быть разной длины. От 5 минут до 2 часов примерно. А мужчине очень трудно понять, что женщина, когда она слушает логическую цепочку, у ней мозги сворачиваются в трубочку. Даже если это логическая цепочка, короткая. Ну то есть женщине невыносимо это все слушать. Ну, то есть, имеется в виду демагогия по поводу того, как нам надо жить и как правильно себя вести. Ну, то есть, женщина, когда эту демагогию слушает, у ней мозги сворачиваются в трубочку. Она слушать это не может долго. Чуть-чуть она может, конечно, послушать, но долго нет. Но если женщина не слушает демагогию мужа, он разочаровывается в ней. Он думает, моя жена в меня не верит, меня не понимает, и все, у него как бы... У него теряется энтузиазм, он думает, как можно с таким человеком жить. Он не понимает, что просто женская природа не любит логики. Она работает интуитивно. Допустим, взять вот в любую женщину и спросить ее, вам тебе лекция понравилась? Женщину спросить, она говорит, да, понравилась. Ее спросить, А что тебе в лекции конкретно понравилось? Он скажет, все. Он скажет, ну конкретно, ну выдели какой-то эпизод. Она говорит, эпизод такой, очень правды много. То есть никакого эпизода, просто вот ощущение опять. И так далее. Мужчины спрашиваешь, что тебе в лекции понравилось? И он конкретные фразы начинает говорить. Вот это понравилось, это не понравилось. То есть он запоминает фразы, он запоминает логику лекции, ее структуру. Он говорит, вы во время лекции все время скачете. То одно говорит, то другое. Мне это не нравится. Женщина говорит, он не скачет, все нормально, все по делу. Женщина запоминает сердцем лекцию, мужчина логику запоминает. Женщина, если мужчина начал разводить демагогию, заводите его на кухню. Ему все равно, где читать вам демагогию. Все равно. Заводите его на кухню и скажите ему, я тебя внимательно слушаю. Вот. И начинайте там готовить все. И периодически давайте знаки внимания. Говорит, так-так. Угу. И он будет сидеть, рассказывать. Ему главное рассказать, понимаете? Слушают его или нет, неважно. Что он сам себя слушает в это время. Ему важно лучше понять то, что он говорит. Вот. Поддакивайте там, но слушать сильно не надо. Женщина, у вас мозги в трубочку свернутся. Вот это все понять, что он говорит, эту логическую связь, невозможно. У мужчины по-другому построена психика совсем. У него там причинно-следственные связи, они уходят в разные дали, направления, расстояния, просчитывается все это глубоко там и все прочее. Понимаете, у женщины по-другому психика устроена. Она видит просто жизнь, вот факты жизни. Она на фактах жизни строит свое восприятие мира. Она видит вот это, вот это, вот это, и как бы она ее, если поняла, все, у нее картинка есть, она так делает, так живет. Если картинку надо менять, женщины, сами не пытайтесь менять. Найдите того, кто создаст новую картинку. Обычно это бывает муж в семье. То есть подошла к нему, вот у нас такая ситуация, мы туда не ездили, вот это вот у нас не было, вот этого у нас не было, у нас денег нет или еще что-то. Что делать? И он создает картинку, как жить дальше. Женщина ее запомнила, у нее микросхема нарисовалась, все, она будет так делать теперь всегда. И если мужчина картинку поменял, она будет в шоке. Поэтому мужчина, правило номер один. Если вы создали какое-то правило в доме, вы сами его запомните, что вы там создали. Потому что если вы его поменяете и женщине заставите вот так делать, она будет в шоке, потому что она все время делала по вашему правилу все. А теперь вы его меняете, и ей ничего не сказали. Очень важно это понять, как у женщины психика работает. Итак, для мужчины очень важно, чтобы его цель была достигнута. То есть цель в глазах жены, цель в поведении детей, цель в том, что его услышали и поняли, в его действиях, поступках. Например, жена говорит, мужу, зачем ты задерживаешься на работе так поздно? Ну, то есть она имеет в виду, что нужны отношения, нужна любовь, ласка, внимание. Мужчина говорит, для меня это очень важно, потому что мне надо вот то-то, то-то для достижения своей цели вот это делать. Она говорит, ну ты уже закончилась смена, зачем ты работаешь? И если вы услышали, что для ему это очень важно, крайне важно для него, тогда не нужно его дальше третировать. Потерпите, потому что если он увидит, что вы не понимаете этого, он будет в шоке. Так же, как для вас крайне важно, чтобы дом было чисто, чтобы он правильно смотрел, правильно с вами говорил, чтобы знал, какие у вас потребности есть в жизни. Но точно так же мужчине очень важно, чтобы жена поняла, зачем он задерживается на работе, зачем он вкладывается туда, зачем вкладывается сюда. Почему он поставил в жизни такую цель, зачем она ему нужна, почему он этого достигает. И также очень важно понять, что он не женщина. Он не женщина. Это значит, что он может не заметить, как вы накрасились. Если вы ему не покажете уже совсем явно, он может забыть выключить свет. Он может съесть всю еду и забыть, что ел. Не верите, женщины? Он может все съесть. Если вы спросите, как лапша, он говорит, какая лапша? Почему? Потому что это, в это время он решал глобальные проблемы в голове. Поэтому ему надо периодически включать картинку женщины. Особенно за столом. Мужчина садится за стол, надо ему сказать, мы хорошие, мы сели за стол. Мы сейчас кушаем, понимаешь? Мы кушаем, мы не смотрим телевизор, мы не слушаем. Если мужчина с собой кладет телефон за стол, надо с этим бороться. Это значит, что он кушать не будет. Он будет разговаривать по телефону. И у него ничего не усвоится. Мужчину надо переключить на еду. Женщина, это ваша работа. Когда он ложится спать, его надо на сон переключить. Потому что он может даже ночью там сидеть, лежать и как бы слушать мобилку свою, еще что-нибудь там. Ну, то есть, женщина-переключатель в семье. Она мужу говорит, все убираем, мобильники здесь мы кушаем, все убираем, все, у нас сейчас еда. И раз его, все, в тарелочку. То есть, потому что мужчине очень трудно переключить на что-то внимание с чего-то. Допустим, вы ему говорите, он, допустим, смотрит хоккей, вы ему говорите, подмети пол. Это невозможно. Почему? Потому что он говорит, сейчас подмету. Что это значит? Это значит, когда будет победа, тогда будет подметание. А может быть, только первый тайм идет, понимаете? А еще их там три периода целых. И надо дождаться победы. Мужчина не может оторваться от хоккея, если он хочет победы, понимаете? Его психика из победы соткана. Ему надо дождаться победы, чтобы подмести пол. Но если вы не уловите тот момент, когда пришла победа, он может переключить на другую передачу и там опять ждать победы. В тот момент, когда победа уже близка, надо его поймать за уши и как бы пол подметать. Есть еще другие варианты. Например, есть многоходовый способ отвлечь мужика от хоккея. Первый ход. Сесть рядом с ним, начать смотреть хоккей вместе с ним, обнять его. Первый ход женщины. Второй ход. Сказать что-то про игру Фетисова, там Харламова, кого-то из хоккеистов, что классно играет. Третий ход. Перевести внимание с Фетисова на него самого и сказать, ты бы сыграл лучше в этой ситуации. И в этот момент, когда ему такое сказать, фокус-покус происходит. Мужик поворачивается на жену. Хотя до этого смотрел на хоккей. И когда он поворачивается на вас, смотрит, в этот момент вы должны ему сказать, надо покушать. Это не факт, что он сразу пойдет кушать, но, по крайней мере, он вас услышал. Потому что до этого он не слышал, понимаете, вы ему говорите, пора кушать. Он смотрит в хоккей, он говорит, ага. Говорит, да. А сам не услышал, понимаете, он будет дальше смотреть в хоккей. Вы говорите, я тебе уже 5 раз говорю, пора, еда уже остывает. Говорит, что орешь на меня? Начинается скандал. Почему? Потому что он не услышал. Вот театр Нития, который вот я вам разрекламировал, они будут эти сценки показывать, то, что сейчас говорю. Они будут показывать это, как мужик. То есть есть там, есть вот День ангела, там есть такая сцена. Сидит мужчина, разговаривает по телефону с другом. И жена ему кричит, прямо кричит. Мой дорогой, там, я тебя бросаю, там, все что угодно, она ему говорит. Он с другом разговаривает, и он ей говорит, да, там. И потом его спрашивают, что она сказала. Он говорит, я не знаю. Второй вариант, вторая сценка. Вот представьте себе, вторая сценка, точно такая же. Женщина разговаривает по телефону, и как бы артист, он профессионал же, он очень сильно отвлекает ее внимание. Он просто приковывает ее внимание к себе, и в это время говорит муж. И она потом все полностью говорит то, что муж сказал. И при этом она разговаривала по телефону одновременно. Видите, у женщины психика совсем по-другому устроена. И поэтому мужчина, если тормознул, он что-то не заметил, вы уж не обессудьте. Он просто, у него по-другому устроена психика, и все. Почему ты так, такой невнимательный ко мне? А вы на себя его надо включить сначала, чтобы он был внимательным. У него сознание на другом сосредоточено просто, и все. Теперь, вот смотрите, мужчина, у него психика так устроена, что он, допустим, приходит с работы. Он не может сразу начать работать дома, потому что работа дома — это хобби. А чтобы заниматься хобби, нужно иметь отдохнувшее состояние. Он не работает дома, мужчина, отдыхает. Там все наполнено женской энергией, ему дома хорошо, он там отдыхает, он не работает. Но ему надо что-то делать по дому, там гвозди забивать, там что-то прибивать, еще там что-то делать, мастерить, химичить, там ремонтировать унитаз. Замечательно. Последовательность действий. Первое действие. Мужик заходит домой. Вы должны ему помочь раздеться, это значит, он в ваших руках. Дальше. Ведете его сразу под душ. Потому что если вы под душ его не поставили, он будет еще на работе. Он дома будет на работе продолжать, потому что у него психика не переключилась. Надо под душ сначала. Вы его сполоснули, он вышел сразу за стол потом. Уже должно быть все подогрето. Он поел, и после этого вы можете ему что-то сказать. Потому что единственный способ донести что-то до мужа — это 5 минут после еды. Запомнили? В течение дня 5 минут после еды у вас есть времени донести до него то, что важное вы хотите сказать ему. Не во время еды, не перед едой, не в конце еды, а сразу после еды. 5 минут. В это время он расслабляет, смотрит на вас, говорит: все было вкусно. И в этот момент вы ему говорите: мой дорогой, я хочу тебе сказать. Он: да, да, я тебя слушаю. И в это время он реально будет слушать. Женщины, кто пробовал систему? Работает? Работает. Не дай бог вам что-то ему говорить, когда он очень сильно увлечен каким-то делом. Это все дохлый номер. Он ничего не поймет, ничего не услышит вообще. И вы потом реально будете страдать от этого. Потому что вам будет удивительно, почему он кивал головой, все говорил, ну, что я все понял, и это не делает. Потому что он ничего не слышал на самом деле. Теперь, когда мужчина кушает, очень важно его спрашивать: тебе вкусно или невкусно, досолено или недосолено. Не надо просто так мужчине подкладывать, потому что когда мужчина кушает, он ничем от гуся не отличается. Дело в том, что гусь, если ему подкладывать, он просто умирает потом. Он объедается и умирает. Он будет есть столько, сколько дают гусь. И мужик точно так же. В основном. Большинство мужчин едят столько, сколько есть тарелки. Это очень опасно, понимаете? Если вы кладете и кладете, он просто потом не выйдет со стола. Он как верблюд просто запасается на всю жизнь сразу. Женщина так не ест в основном. Женщина кушает, сколько ей хочется. Она вкус, когда она насытила вкус, она уже не ест. Этот вкус насытила, тот вкус насытила, все, вкусы насытила, поела. Мужчина не вкус насытивает, он набивает живот себе. А живот, он же растягивается. Поэтому будьте осторожны, если мужчина особенно поправляется быстро, нужно регулировать самой женщине его питание. Это правильное отношение к мужчине. И он привыкнет к этому и будет соглашаться. Как это регулировать? Допустим, несколько блюд. Вы положили ему блюдо столько, сколько вы чувствуете. Женщина всегда чувствует, сколько мужчине нормально съесть. У нее есть это чувство. Когда жена мне кладет на тарелку, я смотрю, сколько мне, я могу съесть нормально, не объесться. Она раз мне и именно столько кладет. А когда кладет больше, она подсмотрит немножко, говорит: давай я уберу у тебя вот это, потому что это тебе много. Я говорю: давай. Она раз убирает, точно оставляет столько, сколько мне надо съесть. У женщин очень четко работает эта система. И еще одно качество у женщины есть. Женщина знает, как готовить мужа, чтобы ему понравилось. Это тоже уникальное свойство жены, если она его любит. Знаете, как определить, жена любит мужа или нет? Мужчины. Очень простой метод. Если вы ночью храпите и не мешает спать, значит любит. А если вы храпите и ей мешает спать, значит не любит. Это 100% работает. Ну ладно, это шутка была. Мужчина, когда одевает носки, он может их порвать. Женщина нет. В этом разница. Допустим, еще как бы один момент очень важный, я хотел бы сказать, разница мужчины и женщины. Бывает наоборот, но редко. В основном бывает только так, что мужчина всегда перегревается, а женщине всегда холодно. Поэтому мужчине всегда надо открывать форточку, а женщине всегда закрывать. Сотрудничайте. Жена открыла, мужчина открыл, стало холодно, женщина закрыла. То есть не надо его обвинять в том, что ты застудил квартиру. Потому что для него это не холодно, а нормально. Вот, допустим, видите, я сижу, как бы, мне не холодно. Женщины все одеты. Ну, бывает и по-другому. Бывает, мужчина мерзнет, но редко. В основном женщины мерзнут, потому что они стремятся к солнцу. Солнце — это мужское начало. Женщины стремятся к мужскому началу, поэтому им нужно тепло. А мужчины стремятся к женскому началу, поэтому им нужен холод. То есть вода — это женская энергия, земля — холодные стихии. Вода, земля — женская энергия. Солнце и воздух — это мужские энергии, мужские стихии. Поэтому мужчинам нравится ветер, женщине нет. Какие у вас вопросы на эту тему? Мы говорили о гармонии. Я вам говорил о том, что надо учиться друг друга понимать, что только человек, который молится, занимает духовной практикой, он глубоко плавает, что надо в глубину смотреть близкого человека, понять его плохой период, понять, что ему сейчас тяжело жить, дать ему отдых, понять, что когда ты не любишь близкого человека, на самом деле любовь есть, просто ее заслоняют планеты. Вот кому сейчас холод близкому человеку? Кто испытывает из вас холод близкому человеку вот сейчас? У вас закончится через 3 месяца, мужчина. Я вам конкретно говорю. Этот период начался 6 месяцев назад. Дальше кто? А? Холод к близкому человеку. Обида, это другое. Я смотрю, это не холод, это непонимание. Вы друг друга не понимаете. Это вот то, о чем и сегодня лекция была. Вы его не понимаете, как личность, не понимаете. Вам надо изучать мужскую природу, пытаться понять, как устроена психика мужчины. Вы его не понимаете, у вас нет плохого периода, у вас есть просто, ну, непонимание человека. Вот ваш случай, сегодняшняя лекция для вас, для вас. Дальше руки поднимайте. У вас плохой период идет, вы живете, да, с близким человеком? У вас идет плохой период, он начался где-то год и 2 месяца назад, где-то и закончится через где-то 6-7 месяцев. Длительный тяжелый период, связанный с личной жизнью. Надо в этот период точно знать, что все пройдет вот это плохое, и опять восстановится, все будет хорошо. Понятно, да, система? Если человек не знает, он разводится в это время. Потому что он кажется, все, я не люблю теперь. Любовь закончилась. Еще кто поднимает руку? То же самое, да. Вот идет плохой период, связанный с отношениями. И вы уже разочаровались в отношениях. Вы уже думаете, что вам не надо вместе жить. У вас неправильное мышление. Потому что период этот длится уже около 2 лет. Вот, и он заканчивается. То есть через 3 месяца уже потеплеет. Уже теплеет сейчас, но вы этого не замечаете, потому что вы думаете, что все плохо. Я про слона, помните, пример приводил? Которого веревочкой уже маленькой привязали, он никуда не бежит, потому что он привык, что все плохо. У вас сейчас такая ситуация. У вас неплохой период. У вас неправильный... Вот смотрите, это очень важно. Люди часто не понимают, что влюбленность заканчивается, а потом наступают следующие этапы. Первый этап – мы устаем друг от друга. Нам второй этап – нам тяжело друг с другом. Третий этап – нам противно друг с другом. Четвертый этап – мы уже не можем друг с другом. Понимаете? Ну, то есть, если влюбленность закончилась, а любовь не началась, то дальше начинается разрушение семьи. То есть надо учиться служить близкому человеку, видеть в нем чистоту, видеть в нем душу, понимать, что он хороший человек и так далее, вкладывать в него, а не просто рядом жить. Понимаете, у вас сейчас идет вот это вот осквернение отношений, неправильным представлением о любви. Вы ждете влюбленности от него, а она, ее уже нет и не будет, все, она закончилась. Бабушка 80 лет, помните? Все. Вот закончилось, поэтому надо служить теперь, что-то делать. Да? Да, вот это такое бывает тоже. То есть перевертыши бывают, это тоже нормально, но в целом надо понять, что вот смотрите, допустим, я с женой, когда гулять ходил, я люблю быстро ходить, а жена ходит очень медленно, очень медленно. Я такой, вау, как же нам вместе ходить? И жена говорит, мы несовместимы. Я начал думать, точно, мы, наверное, несовместимы. И взял трактат Лао Цзы. Там написано «совместимость». А я люблю такие эзотерические вещи. И там написано «совместимость между супругами». Медленный, быстрый. Холод, жара. Толстый, тонкий. Там, и так далее. Вау! Так это, оказывается, совместимость, а не несовместимость. А как же тогда жить? Я думаю, как же тогда жить, когда мне постоянно жарко, я открываю окно, а жене постоянно холодно, она закрывает. А это называется любовь уже. Нужно просто совершать аскезы, любить постоянно близкого человека. Сотрудничать, учиться. Понимаете? Вот, оказывается, это совместимость. Это не несовместимость, да? Нет, не значит. Но если вы уж хотите понять эту тему, будем говорить как мужчина, не как мужчина. Будем говорить эту тему, потому что ноги волнуют. Мои хорошие, все зависит от развития человека. Вот смотрите, есть три степени деградации личности в отношениях. Я не говорю сейчас личности как личности, я говорю об отношениях и характере. Первая стадия деградации – женщина имеет женские недостатки, а именно обидчивость, высокую чувствительность, ранимость, депрессивность, слабоволие, тяжело прощать, тяжело менять отношения там и так далее. Ну, то есть женские, естественные недостатки женщина имеет. Психика как бы тяжело меняется, ну, как бы тяжело менять себе настроение, если испортили, там восстановить очень сложно. И так далее. Это все женская природа. Естественные женские недостатки. Мужчины естественные недостатки имеют. Первая стадия деградации. Естественные мужские недостатки. Гневливость, жесткий стиль, напористость, грубость, хамство, нечувствительность, перенапряжение. Срывы психические и так далее. Когда человек не работает над собой, то этот человек получает или в этой, или в следующей жизни. Обычно это через жизнь идет, на следующую жизнь. Если мужчина не работает над собой, в следующей жизни рождается женщиной. Мужчина всегда женщина, в следующей жизни рождается в основном женщина мужчиной, кроме монахов. Мужчина-монах, мужчина остается, женщина-монах, женщина остается. Мужчина женатый, женщина из следующей жизни рождается, женщина рождается мужчиной замужней. Итак, в следующей жизни мужчина, который не работал над собой, был гневливым, рождается женщиной с мужскими недостатками. То есть она гневливая, напористая, жесткий стиль имеет и так далее. Это вторая стадия деградации. Женщина, которая не работала над собой, обидчивая, ранимая, слабовольная, вот, не работала над собой. В следующей жизни рождается мужчиной с женскими недостатками. Обидчивый, ранимый, слабовольный. Но в этой на второй стадии деградации сохраняется половая ориентация. Но меняются вкусы. Обидчивая женщина, обидчивый мужчина какую себе женщину найдет? Гневливую. Грубая женщина какого мужчину себе найдет? Чувствительного. Понятно, да? Вот, третья стадия деградации. Если люди опять не работают над собой, это уже третья жизнь пошла. Не работает человек над собой, не развивается как личность. Третья жизнь. Женщина с мужскими недостатками. В следующей жизни рождается опять мужчиной. Но при этом у него возникает уже чувство протеста против женской природы. И меняется половая ориентация. Мужчина такой любит мужчин. Ему больше нравятся мужчины, такому мужчине. А женщинам на третьей стадии деградации больше нравятся женщины. Любовь к женщинам у женщины возникает. Она, ей практически невозможно переварить мужчин. Очень трудно перевариваемая психика у мужчин для женщины на этой третьей стадии. А у мужчин женщины не могут переваривать. И в целом не работа над собой к чему приводит? Смотрите, если люди как бы работают над собой, и у них естественные свои недостатки. Мужчин мужские, у женщин женские, то они женятся рано. Где-то с 18 до 25 лет. Если на вторую стадию они переходят, то дальше женитьба откладывается. С 25 до 35 лет люди уже где-то до 40 женятся на второй стадии. Им очень трудно сойтись людям. А на третьей стадии деградации у них однополые браки уже возникают. Поэтому главная цель человеческой жизни – это самосовершенствование. Даже с точки зрения семейной жизни, понимаете, это страшно, к чему идет человечество сейчас. Потому что раньше люди женились в основном. До 22-23 лет уже, даже просто 50 лет назад на моей памяти. Мои родители поженились. Матери было 17, отцу 19. Я в 17 лет уже, в 18 она меня уже родила. Понимаете, на нашей памяти вот эти ранние браки сплошь и рядом. Сейчас мы видим, что девушке выйти раньше 26 лет уже практически невозможно. Парню раньше 30 лет как бы жениться нормально тоже очень сложно. Согласны? В основном, в большинстве случаев. Это признак того, что идет вырождение человечества. Мы с вами должны очень сильно подумать об этом. Как нам дальше жить? Чему учить детей? Если дети в основном учатся математика, физика, химия, они не изучают, как правильно жить. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Ну, то есть, понимаете, нравственности детей надо учить, нравственности. Они математика, физика, химия, хорошо, пусть будет, но надо понять, что главное. Если, понимаете, вот одна женщина подошла, говорит, я беременная, какая у меня главная обязанность сейчас? Я говорю, у тебя есть две главные обязанности. Первая главная обязанность – быть здоровой. Вторая – все время молиться. Почему? И больше никаких обязанностей вообще нет у беременной женщины. Ее защищает Бог от всего. Если она беременная, она даже не будет голодать. Бог защищает от всего, но дает возможность кушать через людей. Люди видят, беременная женщина голодная, все накормят сразу же. Понимаете, о чем я говорю или нет? Бог защищает через людей. Вот маленький ребенок пропадет или нет? Вот он на улице. Мама! Все на уши встанут, маму искать будут. Почему? Потому что он маленький, он защищен людьми. Так и женщина беременная тоже защищена, если она хочет быть защищенной. Женщина, ну где же у нас, нам еды не хватает, пойду работать. В внутриутробном развитии ребенок получает веру. Знаете об этом? Вот вера в сердце, она рождается еще там, когда ребенок внутри утробы находится. Вот когда ребенок уже рождается, первые годы жизни ребенок учится любить. Поэтому в это время нужно побольше его молочком грудным кормить, побольше возле себя держать, не бояться целовать, любить. Ребенок учится любить в первые годы жизни. Если человек не получил любовь от родителей, он не знает, как любить людей. Ему люди не нравятся. Понимаете? В первые 2-3 года жизни это приходит. Дальше, следующий этап жизни начинается... Постижение этого мира. Ну, то есть человек любить этот мир начинает учиться. Любит природу, людей и так далее. Понимаете, у него открываются глаза. Я помню, как 4 года я видел шмеля впервые в жизни. Я видел, как летел шмель. Я думал, такое зрелище для меня. Такой здоровый. И так летит красиво. Мне захотелось его поймать, потому что мне он очень понравился. Не то, что я его убить хотел, просто мне понравилось, какой он красивый. Вот так вот дети воспринимают мир. И надо им показывать этот мир в это время. Я помню, смотрел, мне было лет 6, я смотрел фильм такой детский, и там Ролан Быков пел «Море существует для чего?» Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. И он ребенку пел такому же. Я пошел на море смотреть. У нас там Жигулевское, ну, водохранилище просто, плотина там, ну, большое водохранилище, 20 километров шириной. Я начал смотреть. Сел возле этого водохранилища, смотрел, и я понял, о чем песня. Я понял, что наглядеться невозможно, что оно успокаивает, что хорошо становится, поэтому на море надо глядеть. Я понял в это время. Знание пришло ко мне. Представляешь, в детстве. Просто потому, что спел кто-то вот эту песенку. То есть ребенки, дети всасывают это очень сильно. Потом дальше идет нравственное воспитание. До полового созревания дети учатся, что такое правда, что такое нежность, там, смелость, решимость. Там. Девочек по-женски учат, мальчиков по-мужски. И только начиная с полового созревания, ребенок начинает всасывать профессиональное образование. Вот эта математика, физика, биология, там его уже начинает интересовать, потому что с полового созревания у него начинается чувство, что ему нужно быть кем-то в жизни. Он начинает понимать, что там ему надо быть трактористом, там, пианистом, летчиком там, или директором завода. Понимаете, да? Вот эти вот признаки, ну, как бы, природы человека, структуры его деятельности, они появляются только после полового созревания. А до этого надо нравственности учить детей. Если вы его нравственности не выучили ребенка до этого, потом будет поздно учить, потому что когда его половая энергия накрывает, он уже, ну, как бы, уже все. Он может только выучиться что-то делать в этом мире, но поменять характер в это время у ребенка невозможно. Просто невозможно. Не пытайтесь поменять его характер, когда он уже, вот, половое созревание наступило, все. Ну ладно, я вас уже замучил. Какие у вас вопросы по сегодняшней теме? Ваш вопрос? Не обижаться? Поймите, что обида — это естественное состояние человека. Человек обижается, потому что он не справляется. Это очень нормально — обижаться. Не надо этого бояться. Просто вы, если обиделись, просите прощения всегда. Проблема не в самой обиде, а в вашем отношении к ней. Вы разрешите самой себе обижаться. Иначе вы лопнете просто. Обиделись, просите прощения. И будет нормальная жизнь. Я говорю о семейных отношениях. Не обижаться на чужих людей легче. Легче. На своих очень сложно, потому что идет взаимодействие, очень тонкое взаимодействие, особенно у женщины. Она сильно привязывается к близким, она очень сердцем их воспринимает, очень глубоко к сердцу берет все, что с близкими людьми происходит, и поэтому ее психика, она постоянно горит отношениями. То она обижается, то восхищается, то там и все, как бы любовь-морковь идет. Очень сильные чувства. Поэтому женщина всегда заводит ситуацию. Она драйвер. Она и обижается, и радуется постоянно. То есть она не дает скучать семье. Мужчина должен как бы стараться спокойно. Женщина обиделась нормально, обрадовалась тоже нормально. Не нужно как бы сильно вот вместе с ней в эти состояния входить, иначе будет дурдом. Понятно? Не держи. Вот смотрите, еще одну вещь скажу. Знаете, проводили научные исследования, и оказывается, женщина, которая терпит, ну, делает вид, что она не обиделась, терпит все, как будто бы прощает все, делает вид, что не замечает ничего, и делает это подолгу, то она чаще всего бросает мужа. Ну, то есть она терпит, 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 а у нее ничего там не уходит внутри. Потому что психика женщины сама не очищается. Ей надо поплакать, чтобы очистить психику, или рассказать. Поэтому женщина должна периодически открывать сердце. Муж говорит, у меня на сердце вот так или вот так. Она должна это делать. Если она этого не делает, это копится, копится там, и потом хрясь, и она уходит из отношений. Страшная ситуация. Поэтому, мужики, лучше, когда женщина обижается, ворчит. Все, что у нее копится, она разряжается постоянно на вас. Это значит, она будет верной женой. Если же она все время вот так и все терпит, ничего плохого не говорит, очень опасная ситуация. Очень опасная, может привести к разрушению семьи. Поднимите женщину, у кого так было. Терпела, терпела, потом бросила. Вот лучше все говорите, не надо терпеть. Не терпите больше. Докладывайте обстановку постоянно мужу. Что происходит? Да? Я уже много раз говорил, вы всегда меня спрашиваете, что сделать, когда невозможно ничего сделать. Да, я вам говорю, что в этом случае все возможно, но по-другому. Нужно слушать голос тех, кто молится, и вместе с ними молиться, достигать спокойствия в сердце по поводу этой ситуации, потом достигать, что я могу на нее влиять. Например, вы не обижаетесь на человека. Вот, допустим, с вашим сыном. Три стадии. Первая стадия. Я не волнуюсь по поводу сына. Нет, не сын. Внук, да? Хорошо. Я не волнуюсь по поводу внука. Первая стадия. Вторая стадия. Я чувствую, что могу с ним разговаривать. Могу как бы ему объяснить. И пробую ему объяснить, и вижу, что он начал меня слушать. Третья стадия. У него меняется жизнь. Это все происходит через молитву. Запомните, что такие вещи бывают. Вот сегодня у меня как бы родственница одна, как бы, у ней произошло чик, и как бы психика сломалась, и она пошла из дома. И мне сразу звонит, что делать. Я начал молиться и увидел, почувствовал ее, начали искать в результате. Уже были какие-то варианты, понимаете, то есть появилось понятие, что делать дальше, как она себя будет вести уже, потому что я начал молиться и почувствовал человека. Молитва дает возможность соединиться с личностью. Что на сердце можно почувствовать человека во время молитвы? Молитва сначала твое сердце открывает. Ты молишься, молишься, и у тебя раз, сердце открылось, и вся судьба у тебя на ладони. Вот так хорошо становится. Сердце распахивается, и дальше ты нити все отношения с людьми можешь почувствовать свои. А так у нас все зажато, закрыто, мы ничего не знаем. То ли любит меня человек, то ли не любит. Ну, открой сердце, помолись, узнай. Да? Микрофон.
Можно вопрос задавать? Вот, все пробуешь.
Да? Женщины сильнее мужиков намного. Нормально, нормально. Вы установили справедливость, все нормально, спрашивайте.
Знаете, вот у вас огромный опыт подобных историй с вашей братской, с мужей. И уже много лет этим занимается. У нас очень близкий товарищ есть один, который сильно переживает. У него все хорошо.
Как его зовут?
Зовут Дима. Все хорошо, человек уже деньги зарабатывает, и образование, и друзья, и все хорошо. Но вот с женщинами он при общении выбирает все-таки сначала секс такой, уровень, чтобы химия была важна.
Есть причина, есть причина.
А потом каждый раз удивляется, что у него не получается.
Есть причина.
Отношения на этом ставят. Вот посоветуйте, пожалуйста, как бы мы могли вот сверху так, чтобы все-таки между головой в этом смысле поменялось?
Давайте мы сначала причину возьмем, сначала причину. Вот смотрите, он, этот человек очень увлеченный. Ему очень нравится его деятельность, он очень увлеченный человек. И эта увлеченность, его увлеченность деятельностью своей выматывает его и делает его усталым. То есть он работает, устает от работы. И у него единственная опция, как отдыхать, он может отдыхать только с помощью женской энергии. То есть женщины для него – это отдых от работы. Запомнили? Поэтому ему семья не нужна. Ему нужна вот эта женская энергия, которая дает драйв. То есть она дает им возможность расслабиться от работы. То есть мы смотрим сейчас причину болезни, в корень как бы смотрим, для того, чтобы понять, что дальше делать. Если, вот хорошо, видите, это хорошо, что он уже мечтает. Это означает, что он должен согласиться на вашу помощь. Должен согласиться на вашу помощь. И помощь должна быть такой, что если ему девушка понравилась какая-то, то дальше он с ней не знакомится. А он докладывает это вам. И вы дальше должны ему помочь. Сходить к астрологу с ним, поговорить о ее характере, узнать ее друзей, поспрашивать о ней, что за человек, что за птица. Ну, то есть узнать все о человеке. И потом, когда они начинают общаться, допустим, вы контролируете ситуацию, вы ему говорите. Вы, допустим, при первой встрече, допустим, просто находитесь рядом и просто по-дружески беседуете, общаетесь, но не даете ему сразу как бы на нее прыгать. И наблюдаете за ней, как она себя ведет, то есть она разумный человек или нет. И потом уже делаете выводы, надо встречаться дальше или нет. Ну, то есть ему нужна помощь. Этот человек сам никогда не сможет выбрать правильно. Потому что есть один закон, который очень четко работает и который никогда ему не даст создать семью. Закон такой. Смотрите, правило такое. Если девушка поддается на то, чтобы быстро, очень сильно соединиться с мужчиной, это значит, у нее нет с ним хорошей совместимости, а есть только плохая. Ну, то есть такая совместимость возникает по нижним центрам, понимаете? Есть два вида совместимости. Когда же девушка не поддается на близкие отношения, и у ней в отношениях возникает совесть, застенчивость там и все такое, то это значит, что у нее совместимость по высшим центрам в основном с ней идет, и значит будет хорошее взаимопонимание. Если девушка поддается на секс, сильно ей нравится, кайф с ним, то значит, у нее совместимость по нижним центрам в основном с этим человеком. И это значит, что будет секс хороший, а взаимопонимания нет. А вместе, чтобы было, понимаете, это невозможно. Потому что есть две качели, понимаете, у людей две качели. Одна – сначала отношения, потом любовь, постель. Но это не будет слишком гармонично, там второе. В какой-то степени может быть, в зависимости от судьбы. Отношения хорошие на всю жизнь, любовь насколько возможно. Второй вариант – много любви, отношений никаких. То есть качели или туда качнулись, или сюда качнулись. Но так, чтобы они и туда, и сюда качнулись, это уже надо непонятно каким человеком быть.
Он должен
слушаться. Симпатия возникает по-любому, а ее человек не может разобрать. Симпатия всегда примерно одинаковая, а потом развитие идет разное. Или симпатия сразу превращается в постель, или не превращается. В тот момент, когда симпатия началась, вы должны проконтролировать ситуацию и понять, как они себя друг с другом ведут. Если они просто общаются, им нравится гулять друг с другом, она его стесняется, значит, у них правильные отношения пошли развиваться. Если она липнет к нему, как бы ей хорошо, она млеет перед ним там и как бы утеряет себя, значит, будет опять то же самое, что и было. И это только вы можете увидеть, он сам не поймет. Поэтому всегда золотое правило, когда люди сходятся вместе, кто-то должен им помогать сходиться. Вот у нас, допустим, у меня в команде, в коллективе, только хорошие семьи создаются. Потому что когда люди решили сходиться, их сначала не дают им сходиться. То есть мы сразу начинаем смотреть, что будет там, изучаем гороскопы там, как они будут себя вести, смотрим на отношения туда-сё. И потом уже делаем вывод. Пожалуйста, встречайтесь, все. Но как встречайтесь? Не постельный режим, а сначала месяца 3-4 поразговаривайте друг с другом, пытайтесь понять друг друга, поговорить. На уровне интеллекта установите отношения, чтобы увидеть человека, почувствовать его. Как ты с ним будешь жить дальше? Потому что если сразу постельный режим начинается, ты человека ни за что не почувствуешь. Ты его почувствуешь только через 3 года после этого. Если очень сильная влюбленность, 3 года будет длиться вот этот драйв, и только потом ты увидишь человека с его характером, привычками, наклонностями, а до этого он будет просто объектом наслаждения для тебя, и все. Понимаете? Вот у него, наверное, такая песня идет там. 2 года пожил, потом разошлись, как мой... А?
2 недели.
Ну, оно же сокращается все со временем. Влюбленность уменьшается, тает. Уж значит, что у него уже на 2 недели она сократилась. Соответственно, можно предположить, сколько было до этого вариантов. Хорошие вопросы. Ваш вопрос. Все по теме. Нет, это не холод сердца, это разочарование, разочарование. Вот. Это означает, что нет правильного понимания, что такое любовь. Разочарование возникает от ожидания от человека. Ты ждешь от него, когда он будет таким, как я хочу. А он никогда не будет таким, как я хочу, потому что вы ждете от него благодарности. Только через благодарность счастье приходит. А вам надо начать заботиться, перешагнуть через себя фактически это означает. Вот начать жить для человека, хотя он этого не достоин. И эти силы от этого на это берутся только от Бога. Если вы начинаете молитву, духовную жизнь, у вас появляются силы, мы пошли раз что-то сделали человеку, кончили силы, опять молимся, опять находим силы, опять делаем. И в какой-то момент он начинает оттаивать. У него благодарность появляется, потому что уже между вами много накоплено. Рот уже давно не чистили, изо рта воняет, понимаете? Накоплено грязи в отношениях много уже. Кто? Да, у вас очень чувствительная кожа, сильно перегревается, быстро перегревается. Вам на открытом солнце не нужно быть. Вам нужно любить солнце с закрытым телом. Ну, может быть, не совсем, но как бы дозировать солнце, дозировать. Допустим, 20 минут вы еще вытерпите открытым, ну, а потом надо купаться. Больше 20 минут нельзя на солнце находиться, начинается перегрев. Это все индивидуально. Давайте по теме, лучше спрашивайте по теме лекции, чтобы всем было интересно. Я обычно говорю, если у меня геморрой и у вас, нам с вами об этом поговорить будет очень интересно. Но остальным не очень, потому что у них нет геморроя.
Здравствуйте еще раз. Ну, я хотела, во-первых, поблагодарить вас, потому что ваши лекции мне посчастливилось услышать еще, наверное, 6 лет назад.
А мне посчастливилось, что вы их услышали 6 лет назад.
Да, и могу сказать, что то есть прошлые отношения были построены вполне неправильно, и я сбежала от них, и потом пришла к вашим знаниям.
Раскаялась? Да, у вас нормально, все хорошо.
Вот, то есть я к тому говорю, что ваши знания работают на 100%. И
не бояться. Не бояться.
Не бояться. Да.
Все будет хорошо. Мы защищаем свою судьбу верой, а не тут-тут-фу. Это означает страх. Не бояться. Все будет хорошо. Если плохо, мы молимся. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Но пока наоборот, только черному коту и не везет.
Да, и вот хотела сказать, что как раз по поводу этих периодов, потому что я уже слышала это раньше, что есть периоды семейные.
Через 6 лет.
Через
6
лет
будет тяжелый период.
А, через 6 лет.
Угу. А то, что у вас сейчас было, это все ерунда.
В общем, я, собственно, спасибо огромное, потому что ваши знания, правда, очень помогают иногда сдерживаться. Но вопрос маленький есть все-таки. Не знаю, то есть у нас с мужем бывает так, что у него какие-то есть женские качества, а у него мужские.
Ой, почти у всех сейчас так, почти у всех, моя хорошая. Мы дожили до такого, да, уже. Почти у всех такое. Не удивляйтесь, не удивляйтесь. Это норма. Да. Сейчас это уже норма. Богатырей нет, как бы настоящих девушек. Деви нет уже. Все уже немножко такие, не настоящие чуть-чуть. Ну ничего, а? Куда дальше? Я не знаю. Не могу вам ответить на этот вопрос. Что-то мне не хотелось бы, чтобы дальше, поэтому я лекции читаю.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Все нормально. Смотрите, мужские качества у женщины означают просто неразвитость. Некоторые женщины думают, я как мужчина. Неправильное мышление. Вы не как мужчина, а как женщина. Вы просто развиваетесь, и у вас все это мужское слезет с вас, пройдет. То же самое мужчина говорит, я что-то какой-то слабый, как женщина. Ты не как женщина, ты просто не развит, и все. Не надо себя отождествлять ни с чем. Отождествляй себя только с победой. Женщина всегда женщина. Мужчина всегда мужчина. Все. Есть просто развитые люди, есть неразвитые. Это нормально быть неразвитым. Есть над чем работать. Женщина развитая становится женственной всегда. Не мужественная она становится, развитая женщина, а женственной всегда. Теперь женщины говорят, а если женщина становится разумной, что у нее нет своего мнения, что она ничего мужчине не может сказать, так вот разумная женщина становится очень смиренной в отношениях с мужчиной, но свое мнение у ней при этом, сила его возрастает. Знаете, как мужчине передать свое мнение женщине? Знаете, как передать свое мнение мужчине? Надо его послушать, покивать ему, сказать, да, мой хороший. И потом ему сказать так невзначай, вот ты знаешь, мне кажется, может быть и так. И он начнет об этом думать. Потому что мужчина может услышать мнение другого человека только когда его психика по поводу собственного мнения уже успокоилась. Когда ему спокойно стало, что с ним согласились, дальше можно уже порассуждать. И в этих рассуждениях, когда женщина сильно, спокойно, нежно рассказывает свое мнение, он реально задумается об этом. Но если ему сразу как бы раз, нет, не так, он петух в нем включился и все. И дальше вообще эту тему не трогайте месяц. Потому что петух будет дальше включаться быстрее уже. Будьте осторожны с своим мнением, женщина. Разумная женщина знает, как мужчине, и причем она всегда побеждает. Она всегда доносит ему свое мнение, и он всегда задумывается, всегда меняет себя, если она разумная. А глупая сразу начинает против его мнения выступать, и все разрушает в результате. Так что просто будьте самим собой, развивайтесь, не надо беспокоиться, что... У вас много мужских качеств, женщины часто думают, ой, у меня много мужских качеств, мужчины думают, у меня много женских качеств. О чем думаете, тем и становитесь. Женщины все красивые у нас, у них женские качества, иногда зеленый манго, тоже манго. Мы все спеем, становимся сладкими, спелыми, настоящими. Все здесь будут спелыми скоро, потому что вы начали слушать лекции. Первая стадия победы над судьбой – это принятие. Человек трезвеет и думает, блин, так у меня одни же недостатки. Трезвеет. Значит, скоро их не будет. Я юмореску смотрел, один мужик пришел к начальнику, говорит, я хочу уволиться с работы. Он тоже руководящая должность. Тот говорит, почему? Он его уважает, говорит, почему ты хочешь уволиться? Тот говорит, потому что я дурак. Я понял, что я дурак. Он говорит, ну раз ты понял, что дурак, ты уже не дурак. Все, я тебя не увольняю, ты мне нужен. В основном, говорит, все, кто у нас работает, они не поняли, что они дураки. Ты понял. Это первая стадия победы над судьбой. Человек понял, что он как бы имеет недостатки. Это значит, что он скоро их победит, все. Осталось немного времени. Он не может еще их победить, он понял, не может победить. Потому что это вторая стадия. У него появляются рычаги, но он чувствует, как долго меняется характер. Долго меняется, но меняется. Вторая стадия. И третья стадия, бац, и отвалилось то, что не нужно. Просто отваливается, представляете, приходит время, и женщина уже не имеет этого качества плохого. Но женщины всю жизнь будут иметь женские недостатки. Мужские отвалиться могут полностью. Гневливость, жесткость, напористость, хамство у женщины может полностью отвалиться, но обидчивость никогда не отвалится. Это ее природа. Как тогда жить? Женщина должна быть женщиной. Обижаться – это нормально для женщины. Плакать – нормально. Обижаться – нормально. Мужчина никогда не сможет быть не гневливым, он гневается мужчиной. Потому что он мужчина. Но обижаться он может перестать, это реально. Вот мужчина может вообще перестать, вообще не обижаться может. Но женщина не может не обижаться. Это невозможно. Да?
Да, сэр. Спасибо за ваше время. Все слова, которые говорили на микрофон. И особенно последнее. читает так. Потому что мой духовный наставник 17-летний воспитывал, и все вещи, которые вы говорите, и предыдущие лекции, я это слышал много, но никогда не слышал. И если бы вы умели, то я бы не сделал ошибок, которые я делал. И когда вы говорили про сладкие яды и так далее, я тоже 16-18, я не смог. Я сделал много ошибок.
Нормально.
До сих пор буду платить за это. Но я благодарен Богу, что он мне дал жену, он мне дал дочь, он мне дал сына.
Бог очень милостив.
Да. Но мой вопрос другой. Конечно же, будущее моих детей зависит от меня, как я их буду учить.
Не только.
Не только.
Будьте осторожны с этим мнением, потому что их будущее зависит также от их судьбы. И если вы это не учтете, то вы можете сломаться от их будущего и их сломать.
Я не понимаю, абсолютно, но у меня вопрос такой. Что делать, когда изменения общества стучатся в дверь, ломают дверь и сами закроются в телефон?
Хороший вопрос.
Вот смотрите,
я вам сейчас объясню. Дело в том, что общество не так построено, как нам кажется. Есть один секрет. В обществе в целом есть три слоя. Первый слой — это люди, которые хотят просто наслаждаться тупо жизнью, их вообще не интересует, как устроен этот мир, они их просто хотят балдеть. И все, им не важно, есть семья, нет семьи, ничего не важно, только важно, чтобы испытывать вот этот свой кайф от жизни. Это называется невежественный слой жизни. Невежественный — это не означает, что там пьянчуги, наркоманы живут там. Там могут быть очень крутые руководители находиться там, крутые люди, которые надевают крутые одежды, понимаете? Единственная характеристика невежественного слоя — это отношение к жизни и к людям. Человеку, которым все по барабану, как бы ему все равно там, как кто живет, главное, чтобы ему он свое получал. И он не сильно интересуется ни совестью, ничем. Ну, главное, чтобы у него свое он получал. Это невежественная жизнь. И как бы общество ни менялось, эти люди все равно будут в своем слое находиться и свое получать от жизни. Понимаете? А там жизнь такая. Все идет вниз. То есть невежественные люди, они замечают, как деградируют. Деградация заканчивается уже у всех классически. Это наркотики, спиртное, тюрьма, мордобой, измены, разврат и так далее.
Извините. Что делать? Молиться, что пронесет.
Я расскажу сейчас. Расскажу.
Когда нормативы меняются.
Я понимаю. Да, я понимаю, да. Я понимаю, о чем вы. Я очень хорошо понял ваш вопрос. Слушайте дальше. Я отвечу сейчас на него постепенно. Иногда сразу не ответишь. Смотрите, второй слой — это люди, которые хотят жить правильно, по законам. Они хотят, чтобы всем было хорошо. Но прежде всего они хотят, чтобы хорошо было мне. Не моей жене, не моим детям, а мне. Хотя иногда думают, что они больше хотят счастья детям и жене. На самом деле это все скрытый эгоизм. Эти люди, они в основном живут для того, чтобы стабилизироваться в мире. Им нужна машина, квартира, деньги, положение в обществе. Они больше ничем не интересуются в этом мире. И эти люди сильно зависят от законов, которые принимаются в стране. И сильно попадают под их влияние. И в этом слое жизнь их сильно разрушает, если им не предоставить нормальные условия жизни, нравственно имеется в виду. Вот, теперь есть следующий, третий слой людей. Это люди, они имеют другие ценности в обществе совсем. Для них важна духовная жизнь, самосовершенствование. Они в основном тусуются в своей какой-то религиозной среде. Они живут в этом мире, в котором есть Бог, есть развитие, самосовершенствование. И эти люди очень мотивируются чистотой, искренними отношениями и все прочее. И у них своя среда, которую невозможно порвать. Вот эта ошибка думать, что ребенок, допустим, ваш ребенок, который находится в этом третьем слое, ваша семья там живет, в нем, он пошел в школу, в обычную, ваш ребенок, и что он переймет эти привычки все, шансов нет. Потому что у него другое мышление, другое восприятие мира, он на это на все посмотрит, он это все поймет, но этим путем пойти не пойдет никогда. Почему? Потому что у него нет этого вкуса, понимаете? Все эти вещи основаны на другом вкусе к жизни, а ребенок берет вкус к жизни от родителей. Поэтому родители, если перешли в этот слой благости и слоя страсти, они, у них есть иммунитет, и у их детей тоже есть иммунитет на то, что происходит в этом мире. И этот иммунитет будет всегда срабатывать. Этот ребенок всегда щелкнет у него в нужный момент. Он последний шаг ни туда не сделает, потому что есть защита. Вам надо просто получить этот опыт, который я говорю. Но этот мир будет меняться именно в эту сторону, что вы говорите. Общество будет расслаиваться на эти три составляющие очень сильно. Невежество будет возрастать, страсть будет возрастать, благость отделяться от этих двух составляющих будет. И люди благостные будут жить общинами своими, своими законами. Так как Америка быстрее развивается, чем все остальные страны, можно видеть, что в Америке уже сейчас есть целые поселения, которые живут по другим законам жизни совсем. У них там своя жизнь, и они при этом хорошо взаимодействуют с государством, и нет никаких проблем у них. Ну, то есть люди отделяются, те, которые хотят жить чистой жизнью. Сейчас появляются экологически чистые магазины. Идет отделение во всех отношениях, понимаете? Все, как бы, что, ну, все, что связано с благостью, рестораны вегетарианские появляются. Раньше же не было, правда? Сейчас появляется, то есть идет разделение этих слоев очень жесткое. И каждый выбирает свою среду общения. Да,
по всему снять ценности. Как раз то, о чем говорил молодой человек, но посвятился на это. Слова оценки прямо не являются. Ну, назовем это мягко, когда...
Я знаю, знаю.
Вот. Сеть, да, если просто очень проще мягко. Дефини и так далее. Вот как вы считаете? Ну, понятно, что, видимо, исходя из того, что огромное количество руководителей российских стран уже активно учитывают все движения, и это даже не скрывает. В том числе, может, лучше премьер-министр Эстонии, который на сердце клуба открывал, я этим гордился. Как вы считаете, какое место Россия будет занимать? И какого ракурса от нас вообще? Сможет ли Россия сохранить уже срок каких-то христианских ценностей правильных, которые позволят кому-то жить на одних условиях?
Есть два типа деградации в мире. Один тип деградации вы описали. Есть еще второй тип деградации, который вы не описали. Первый тип деградации называется вседозволенность. Второй тип деградации называется тоталитаризм. Тоже деградация. Когда люди становятся зашоренными, то есть они как бы... У них нет видения мира. Ну, то есть оба типа деградации существуют в мире. Они идут от безбожия, оба типа деградации. Хотя один из них кажется лишен Бога, а другой с Богом. Но оба типа деградации, они являются признаком невежества на самом деле. Но как бы все равно надо понять один принцип, что... Благость все равно останется, ее никуда невозможно деть. Это так же, как солнце восходит, тени не могут существовать при солнце. Если солнце в сердце человека восходит, он может это солнце передать и своим детям, и своей жене. У него другой круг общения, другая жизнь начинается, другое существование, даже внутри того же самого общества. Потому что, несмотря на то, что деградация сейчас гораздо больше, чем была, допустим, 500 лет назад, люди все равно занимаются духовностью. Они все равно ведут некоторый чистый образ жизни. И ничто им не помешает и детей так воспитывать, понимаете? То есть, ну, Об этом речь. Я сейчас об этом говорю, что волноваться надо, это факт. Потому что сейчас ставится под вопрос, а вообще это греховно или нет? Вот то, что это можно понять только если ты изучаешь Писание. Ты понимаешь, что греховно, а что не греховно.
Писание может не ставить себе вопрос. Писание может говорить, что это не греховно, что это нормально. Уже во многих.
Да, да, то есть это тоже делается, да. Но есть еще истинное Писание, там, где ничего не поменяешь. Ну, то есть... Верующие люди знают, где правда, где ложь.
Поэтому если особо красиво, очень интересно, может красиво. Удержаться.
Россия может быть от этого удержаться, но у России другие экзамены. В другую сторону идут экзамены. Сейчас, понимаете, у всего Востока другие экзамены. У Запада свои экзамены, у Востока свои. Объясняю. Экзамены Востока — это... Это уважение к чужой вере. Когда уважение к чужой вере кончается, ну то есть четыре стадии деградации в этом плане. Первая стадия. Наша вера лучше, чем ваша. Вторая стадия деградации. У нас хорошая вера, у вас плохая. Третья стадия. Мы праведники, вы грешники. Четвертая стадия. Вы демоны, и вас надо убивать. Вот до четвертой стадии дошла Сирия. Результат — война. Ну, то есть это деградация веры, понимаете? То есть есть деградация нравственности, есть деградация веры. На Востоке испытание именно такое — это деградация веры. А на Западе испытание нравственностью. То есть деградация нравственности идет. Нравственных устоев. Потому что на Западе, допустим, между верами нет проблем. Люди хорошо принимают любую веру. У них нет проблем с этим. Твоя вера нормальна, и эта вера нормальна. Нет никаких проблем. Но если ты поедешь, допустим, в какую-то восточную страну, и там покажешь, что у тебя другая вера, не факт, что ты останешься жив. Ты можешь приехать туда на отдых, там курорт, там туда-сюда потусоваться, но если ты придешь и скажешь, что вот правильная вера такая, не факт, что ты оставишься жив там и уедешь нормально оттуда. Потому что там с этим уже трудности. Люди не могут поверить, что Бог бывает еще и по-другому воспринят. Это уже трудности восточной культуры. И везде свои трудности, знаете. Здесь такие, там такие. Поэтому и Россия хорошо, и Запад хорошо. Нужно просто учиться жить там, где тебе Бог послал, любить свою страну, уважать всех. Допустим, я ненавижу свое правительство. Что происходит с правительством? Это мне мой наставник объяснял. Я ненавижу свое правительство. Что с правительством происходит? Оно становится проклятым. Оно деградирует. Теперь... Я уважаю свое правительство. Что с правительством происходит? Оно улучшается. Точно так же, как с мужем и женой, все одно и то же. Это просто другая система отношений, но она точно так же работает. Поэтому я проповедую в России уважать свое правительство. Оно будет развиваться. На Украине я проповедую уважать свое правительство, а не свергать его каждые 2 года. И оно будет развиваться, правительство. Здесь, в Эстонии, я проповедую, уважайте свое правительство, и оно будет развиваться. Пожалуйста, идите этим путем. Это более надежный путь, чем бунтовать, свергать и революцию устраивать. Мои хорошие, уже время-то у нас закончилось. Закончилось время-то. Давайте немножко разрядим обстановку. У нас как-то накалилось под конец. У нас есть Веда Радио, такой проект. Я почти никогда его не представлял. Это хороший очень проект. Там можно всегда слушать лекции, музыку духовную. Это интернет-радио на нашем сайте. А если вы хотите нормально отдохнуть по-настоящему, в межконфессиональной среде, приезжайте к нам на фестиваль благости. Фестиваль будет с 20 сентября по 3 октября, 14 дней. Там приезжают со всего мира люди, я вам гарантирую полную сохранность и безопасность. Все будет классно, потому что там отдельная территория, все друг друга любят, это как вы к себе домой приедете. Там приезжают обычно 600, 700, 800 человек. Там люди знакомятся часто, потому что все с бирочками ходят, как зовут, понятно. Все знакомятся, люди очень общаются, и можно семью свою развить, там вопросы личностные решить. Очень близкое общение со мной, с другими преподавателями, постоянно там йога, танцы, концерты по вечерам, нравственные песни. Этот театр, который к вам приедет, там у нас постоянно выступает. Вот. Дети, свой фестиваль у детей отдали утром, вечером забрали. С ними работает куча преподавателей по разным направлениям. Ну, то есть, просто самый шикарный отдых, который только существует. Великолепное питание вегетарианское, вот такое крутое. Кто из вас был на фестивале? Подтверждаете мои слова? Точно? Да, у нас хороший. Приезжайте, пожалуйста, мы вас ждем. В Анапе, Черное море. Немножко погрейтесь. Хоть и уже... Всегда два раза в год. Весна где-то вторая половина мая. Мы проводим фестиваль в начале лета и в конце. Мы открываем сезон и закрываем. Знаете почему? Потому что мы имеем возможность людям на очень хорошие качественные услуги предоставить такие цены, которые они больше нигде не получат никогда за столько всего, что они получают. То есть у нас две недели вот этого всего отдыха со всеми лекциями, со всем там все, что происходит с питанием, со всем вот проживанием, все стоит 37 тысяч рублей. А? Понимаете, это две недели шикарного отдыха со всеми лекциями, с великолепным питанием. Там можно добавку брать сколько хочешь. То есть, не, серьезно вам говорю. Там сладости и все постоянно. То есть, кормят хорошо, там хорошие номера, там все, все условия, все удобства, все. И всего 500 евро за две недели. Вы, наверное, здесь, когда живете, столько не тратите больше. Просто покушать, а там за все. Нет, у детей скидка. И также скидки есть, разные виды скидок. Например, скидки идут на, по-моему, там вот, допустим, у жены там какая-то скидка. Или человек приехал второй раз на фестиваль, поехал, сейчас скидки пошли тоже. Вот, ну то есть есть скидки на все. Так вот. Информация на сайте tersnov.ru. Там есть раздел «Фестиваль» у нас. Берете, смотрите, набираете слово «благость» в интернет, и первое, что выходит, фестиваль «Благости». Другой способ найти. Ладно, мои хорошие, я уже много засиделся с рекламой. Все сели прямо. Какую молитву вам включить, какой веры? Ага, все, поехали, православные. Внимательно слушаем, сейчас будет очень серьезный фокус. Надо сильно слушать, как они молятся, и в их настроении вместе с ними повторять. И вы войдете в общее пространство молитвы тогда. И там будет происходить три этапа. Первый этап. Я начинаю опираться на звук. Я желаю всем счастья, произношу сильно. Потом дальше второй этап. Мне открывается сердце. И третий этап. Я начинаю слушать и отдавать своему алтарю. Слушать звук, произносить от сердца и отдавать алтарю. И в это время можно просто сказать, это для того-то человека или для тех-то отношений. И вы постепенно будете видеть, что отношения становятся спокойнее, спокойнее в вашем сердце. И вам в конце уже станет совсем спокойным по поводу этих отношений. Это значит, что судьба меняется. Представляете, так можно побеждать судьбу каждый день и каждый час.
Мои